Всем привет! Продолжаем перед Новым годом заваливать вас подкастами, дорогие слушатели. С чего вдруг, на самом деле, сами мы не знаем, как так получается. В общем, сегодня 18 декабря, настоящий зимний день. Если посмотреть на улицу, особенно в Москве и в Питере, мы увидим там примерно температуру плюс 5. Ну что ж.
У нас плюс 6 и дождь фигачит. Зимний день у него.
Да, но это в кавычках был, естественно. А мы начинаем, собственно, 17-й выпуск подкаста «Link Me Up Sysadmins». Ну и, собственно говоря, в этот прекрасный зимний день мы поговорим о таком великом и непонятном федеральном законе под номером 152. Раскрывать подробности, зачем и кому это вообще нужно, приправим всеми любимой нормативочкой. Ну и на горячее поговорим о технической стороне вопроса реализации 152 ФЗ как сервис в облаке. На чем мы сегодня основную часть времени не будем говорить. Еще внезапно мы пишем подкаст по среди недели в рабочее время. Совпадение, как вы считаете? Расставлять все точки над «и» сегодня будем вместе с коллегой из Даталайна Василием Степаненко. Из ведущих сегодня с вами Антон Клочков, Александр Мамонт-Фатин и Роман Горшунов. Василий, тебе слово. Представься, пожалуйста, и расскажи немного о себе и чем ты занимаешься в Даталайне.
Всем привет. Меня зовут Василий Степаненко. Я директор Центра киберзащиты Даталайн. Давненько уже занимаюсь информационной безопасностью, разными ее аспектами. У нее их много. Вот. Ну, сегодня про перс-данные поговорим, по нормативку, про облака. Вот. Так вообще в Даталайне занимаюсь, скажем так, безопасностью облаков, безопасностью из облаков, комплайенсом, лицензированием и все, что с этим связано. Вот, как-то так.
Василий, привет. Это Рома говорит. Вопрос сразу сходу в лоб. Из облаков безопасность – это что было?
Ну, это так называемое пошлое слово security as a service, такой подвид SaaS, сокращенно CCaaS.
Понятно. Ладно, тогда переходя к тематике, для совершенно несведущих расскажи, что такое этот замечательный федеральный закон, откуда он, зачем, немножко историю вопроса.
Окей. Значит, была такая конвенция Совета Европы 81 года, и мы ее ратифицировали 160-м федеральным законом в 2005 году. И надо было сделать свой федеральный закон. Ну вот, собственно, закон о персональных данных появился в 2006 году. Аж в 2006, на дворе 2019, мы только начинаем о нем говорить. Значит, закон 152 как бы подразумевал, ну вот у него прямо в целях написано, что это обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина. То есть все затевалось для того, чтобы обеспечить, не хочу говорить неприкосновенность частной жизни, потому что это совершенно другое понятие, именно защиту персональных данных, чтобы они не расползались по интернету, не все не могли пользоваться. Ну, вот, затевалось так. Но вышло у нас немного, наверное, не так все-таки, потому что у нас в стране получилось, что это закон, который зародил, можно сказать, коммерческую, гражданскую область информационной безопасности, потому что до него она была не такой массовой. То есть вот появился федеральный закон, наверное, где-то в 2008 году. Сразу многие интеграторы подхватили тему, начали предлагать консалтинговые проекты, туда же приделывать техническую составляющую. Ну и стала российская, скажем так, коммерческая сфера, наверное, думать о безопасности. Но вот с того времени много появилось и безопасников, специализация стала развиваться в разных вузах. Вот. До этого это все было поменьше, и занимались только спецслужбы, ФСБ, Минобороны, СТЭК. СТЭК когда-то являлся тоже частью Минобороны. Вот. СТЭК – это федеральная служба техника экспортного контроля, именно экспорт, то есть там всякие вооружения, которые планируются к продаже за рубеж, они проходят эту экспертизу. Вот. Но также они занимаются разработкой требований по защите государственной тайны, ну и в том числе вот персональных данных. Они один из регуляторов.
Закон к кому относится? Кто его исполняет и кто у него субъект и объект?
Закон, скажем так, объектами являются и физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица. То есть это тот, кто собственно должен. А чьи перданные? Перданные всегда физического лица. Речь только о них.
Ну так немедленно возникает вопрос, а в последней редакции все-таки что такое персданные? Мы что защищаем-то хоть?
Что такое персональные данные в принципе, да?
Ну, просто, насколько я в курсе, вокруг этого определения ходит слишком много споров, и там периодически это спускается до того, что IP-адрес — это персданный или нет, а телефон — это персданный или нет. Ну вот вроде все договорились, что там фото паспорта, где написано, как тебя зовут и твоя рожа запечатлена, все-таки это точно персданные. А вот с остальным-то как определиться?
Да, это действительно сложный вопрос, потому что определение в федеральном законе — это любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определяемому субъекту, то есть физлицу. И действительно, трактовки Роскомнадзора в регионах, они разнятся. Кто-то действительно говорит, что IP-адрес является персональными данными. Кто-то говорит, что паспортные данные, ну, серия и номер, это не персональные данные, потому что это серия и номер документа. Вот. Кто-то говорит, что фотография — это биометрия, кто-то говорит о том, что фотография должна выполнена быть по ГОСТу. Ну, это все зависит от проверяющих, которые, собственно, такие выносят уже заключение, да, по результатам какой-либо проверки. А так вообще, конечно, это информация, которая позволяет четко определить человека. То есть, например, Иванов Иван Иванович. Таких много. Иванов Иван Иванович, живущий в городе Москва. Таких много. Иванов Иван Иванович, там, года рождения, проживающий в Москве по адресу. Ну, это уже, скорее всего, все-таки один. То есть вот эта информация достаточно для того, чтобы определить конкретное физическое лицо. Вот.
Ну, то есть, наверное, все-таки все спят и видят, что в законе появится четкое определение. То есть иначе это получается... Ну, Роскомнадзор — это просто исполнительный орган, который следит за выполнением. И получается, в зависимости от региона, он крутит как хочет.
Да, это правда. Действительно, скажем так, манипуляция с определением есть. А как его сделать более четким, я не могу, честно говоря, даже... Ну, как у меня и прав такого нет, да? Но сказать, как бы так написать корректно, чтобы всегда точно все было понятно, ну, наверное, не получится. Вот оно как было размытым, наверное, так и останется. А если прописать просто какую-то конкретику, что фамилия, имя, отчество, плюс e-mail, плюс телефон, вот это персональные данные, остальное нет, то все равно появятся проблемы, связанные, там, не знаю, а если вот без фамилии, это персональные данные или нет, там, или, а если без отчества. Ну, то есть, скажем так, уточнение в это определение, какие бы ни внесли, все равно проблема, на мой взгляд, решена до конца не будет никогда. Здесь здравым смыслом нужно руководствоваться. То есть в компании, когда какие-либо документы, например, делаются, да, в части персональных данных, нужно руководствоваться здравым смыслом и понимать, что вот это персональные данные, которые позволяют определять субъект, а вот это информация, которая нужна для работы, например, мобильный номер телефона. Да? Ну, как бы, я бы не сказал о том, что это персональные данные, потому что, в конце концов, это номер абонента, абонента X, да, если он не записан в телефонной книжке. Кто знает о том, что этот телефонный номер присвоен такому-то физическому лицу? Это знает, или юридическому, это знает, собственно, провайдер, да, то есть кто-нибудь из большой тройки, четверки. То есть нужна дополнительная база, из которой можно эту информацию почерпнуть.
Угу. Василий, смотри, у нас, значит, есть персональные данные, есть операторы персональных данных, так?
Да, есть такое.
Все ли компании, у которых есть персональные данные каких-то людей, являются операторами персональных данных? Ко всем ли ним применяются все нормы закона?
На самом деле, да, у нас там почти 6 миллионов юридических лиц, а в реестре Роскомнадзора меньше 400 тысяч операторов. На самом деле, я бы сказал, что все юридические лица являются операторами персональных данных, потому что все равно есть генеральный директор, есть бухгалтер. Ну и в большинстве случаев, конечно, все-таки есть еще и работники, чьи персональные данные также содержатся. И, наверное, это все как бы юридические лица являются операторами, но в разной степени. То есть вот есть как бы разница по тому, как защищать, она, собственно, основана на есть постановление правительства 1119, в котором есть определенные уже градации. То есть это персональные данные разных категорий, там специальные биометрические, там иные. Есть количественная составляющая, есть сотрудники, не сотрудники, больше 100 тысяч, меньше 100 тысяч. Вот по этим категориям там определяется уровень защищенности, который должен быть. Вот. Но при этом операторами являются все эти компании.
А вот меня все вопрос-то мучает. А откуда этот лаг взялся в 13 лет? Если закон, ну, была конвенция, потом приняли закон, а тут про него вдруг вспомнили. А что забыли-то?
Ну, вот из последних... Ну, на самом деле, о нем вспоминают периодически. То там 242-й федеральный закон приняли, который позволил... Ну, они уточнили такой момент, связанный с тем, что хранение персональных данных граждан Российской Федерации должны первично быть на территории Российской Федерации. Ну, должно быть хранение обеспечено. Вот. Требования ввели в 152-й федеральный закон, вот этим 242-м, а ответственности не предусмотрели. И тут вот 2 декабря президент подписал федеральный закон 405, который в КОАП, в статью 13.11, добавил два пунктика, там, 8 и 9, которые ввели, собственно, ответственность за то, что если оператор не хранит персональные данные граждан Российской Федерации на территории Российской Федерации, то первично для юридических лиц штраф может составить от 1 000 000 до 6 миллионов рублей. Вот. А за повторное нарушение этого требования может составить от 6 до 18 миллионов рублей. Ну, наверное, вот я думаю, что в связи с этим изменением в КОАП снова вспомнили о 152 ФЗ, потому что... Штрафы начали появляться и в России достаточно крупные, скажем так. Риски невыполнения 152 ФЗ иностранными компаниями, они стали понятны с точки зрения, сколько это стоит.
Но это же актуально только если у компании есть представительство. То есть тут недавно же было там про Twitter, что ли, опять хотели прижать там какими-то штрафами. Но это все
3000
клево,
рублей.
Но их нет в стране. Ну вот куда этот штраф? На деревню дедушки?
Пока да. Пока на деревню дедушки. И Фейсбука нет представительства. И вроде они там собирались его открыть. Но мне почему-то кажется, что они сейчас передумают это делать. Проще без представительства, тогда и штраф некуда выписать.
Ну, тогда и деньги за рекламу не очень удобно принимать. Но у меня тут другой вопрос мучает в связи с этим. Мы можем сказать, что вот 152 ФЗ — это то же самое, что GDPR в Европе?
Скажем так, цели у них, наверное, как заявлены, они одинаковы. Штрафы разные. GDPR на сегодняшний день, наверное, является самым строгим в мире документом, определяющим политику в области персональных данных. То есть, ну, европейцы дальше всех продвинулись в этом вопросе. Вот. Сказать, что они одинаковые, ну, на самом деле похожи. Но есть много различных нюансов, которые их отличают.
Но мы, получается, на их GDPR тоже можем положить, как и они, на наш ФЗ, потому, ну, если у нас нет представительства в Европе.
Ну, не совсем. Дело в том, что так же, как у нас прописано, персональные данные граждан Российской Федерации хранятся на территории России, да, так же и наши компании, которые обрабатывают персональные данные граждан Евросоюза, да, они могут попасть под требования GDPR. То есть даже не имея представителя за границей, все равно для них будет требоваться обеспечение выполнения требований GDPR. Но вот штрафами, как они дотянутся, я не могу сказать. На сегодняшний день штрафов в отношении российских компаний я не знаю. Всего штрафов по GDPR, ну, где-то около сотни, там, 110-120 примерно. Вот уже выписано штрафы по GDPR, то есть практика у них штрафная набирается. Каждая страна Евросоюза... Ну как, GDPR — это общий документ, то есть требования как бы едины. А вот методики по выписыванию штрафов у каждой страны свои практически. То есть, например, Германия — это за одно и то же нарушение. В Германии по их методике получится одна сумма штрафа, в Великобритании другая, в Нидерландах третья. То есть штрафы разные, требования одинаковые, за одно и то же, за один и тот же проступок, скажем так, штрафануть могут по-разному. А определять, в какой стране будет выписываться штраф, они сейчас исходят из логики того, что вот персональные данные граждан какой страны больше было в базе, вот та, собственно, страна и будет выписана. Ну, или кто поймал, или где размещены. Ну, то есть, вот принцип примерно такой.
Так-так, а у нас-то страна одна, но получается, что у нас есть какая-то методичка Роскомнадзора, по которой можно посчитать теоретические штрафы и сделать выводы о том, надо ли проводить мероприятие по соблюдению или проще заплатить будет.
Ну, законодательство-то нужно соблюдать все-таки, а то как-то сразу давайте лучше заплатим денег, но это все-таки неправильно. А методички такой нет, есть просто законодательство наше, 152 ФЗ, есть постановление правительства, вот 1119, которое классификацию, ну, вот уровни защищенности делают, да, то есть и первичные требования. Наделяет двух органов, ну, трех органов исполнительной власти, собственно, это вот Роскомнадзор, СТЭК, ФСБ, задачами. Есть постановление по отношению хранения персональных данных на бумаге, то есть там, например, в отделе кадров. Есть документы каждого органа исполнительной власти, там, СТЭК, ФСБ, Роскомнадзор, которые требуется выполнять. В общем, выполнять есть много чего, вот. А какой-то вот такой, за что же штрафанут? Ну, на самом деле есть ответственность, да, она как бы предусмотрена, она у нас идет и административная ответственность, ну, в основном это вот в КУАПе статья 13.11, там еще 5.39 есть. Вот. Есть гражданско-правовая ответственность, есть дисциплинарная, ну, то есть если там увольнение, замечание, выбор, можно сказать так, по Трудовому кодексу, да. Есть даже уголовная. И по уголовной сейчас тоже прецеденты есть. Ну, то есть вот товарищи из МВД, которые персональные данные распространяли по рынкам, по коллекторам и так далее, их поймали на этом. Ну, вот, их, собственно, у них уже уголовная ответственность наступает. Или представители операторов связи тоже ловили на продаже баз на рынках. Вот для этого и уголовка тоже в нашей стране присутствует.
Там зависит от слитого количества субъектов персонального права или как это считается?
Уголовная ответственность идет, вот, например, незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица. Там, ну, опять же, при служебном положении. Там, лиц, не достигших 16-летнего возраста. То есть не то, что по количеству, не то, что по качеству. Скорее, наверное, кто и зачем. Я бы, наверное, вот так сформулировал.
Ну, то есть, иду я, например, мимо помойки, да? А там, вижу, лежит, значит, упаковка вот бумажек, как сейчас в любой бизнес-центр не зайти, чтобы тебе это не подсунули, эту, значит, бумажку, что ты к ним заходишь, там оставляешь свои паспортные данные, вот они тебя пускают, да? Вот выкинули они кипу эту никому не нужных бумажек. Я ее подобрал. Я, получается, уголовником стал?
Ну нет, ну все-таки здесь наказывать нужно оператора, который выкинул. Ну это как раз, да, пример одного банка, да, который, да, недавно выкинул анкеты заявителей на кредит, которым было отказано в кредите. Да, они выкинули. Тот, кто нашел, он, собственно, должен сообщить о своей находке в тот же Роскомнадзор, в МВД, чтобы, ну, как, не надо проходить мимо, да, ну, как человека избивают рядом, да, вот, не надо проходить мимо, надо как-то помочь или сообщить в орган. Вот то же самое и здесь. Надо, как, никто не говорит, что надо подобрать, сложить все и унести домой, чтобы оно не грязнилось, да, нет, этого делать не надо, надо сообщить в орган о том, об обнаруженном, как бы, находке. Тем самым инициируя, собственно, уже разбирательство. Роскомнадзор разберется.
Окей. Ну что, тогда, если с водной частью закончили, я предлагаю, давайте потихонечку разбирать все-таки этот закон уже. Или кто-то хочет что-то спросить?
У меня еще такой вопрос. Вот если я сотрудник компании, у которой, не знаю, несколько десятков человек работает, или я руководитель этой компании, мы не собираем, не обрабатываем данные кого-либо еще, кроме наших контрагентов, среди которых нет физических лиц. Какие-то особо тяжелые телодвижения по этому закону нам нужно будет делать или нет? Просто чтобы определиться, кому активно нужно что-то смотреть, выполнять, соответствовать каким-то требованиям, а кто может, в принципе, расслабиться и не заниматься этой всей работой.
Получается так, что компания является оператором персональных данных. Раз оператором является, соответственно, необходимо выполнять все требования. Просто здесь разница будет на уровне уже приказов СТЭК ФСБ по определению, ну, что именно технически нужно сделать, да? Вот. В отношении, например, всех остальных требований, там, хранение на бумаге должно быть в сейфе, да, ну, там нет таких требований, там говорится о том, что необходимо учитывать угрозу, да, то есть составить, сделать моделирование угроз по отношению к персональному, все это делать нужно, ответственное лицо назначить нужно, там, комиссия определить уровень защищенности нужно, то есть, скажем так, какие-то компании потратят меньше денег на защиту, какие-то больше, но сделать должны все.
По факту это получается, что ты приходишь в какую-то компанию, которая специализируется на оказании услуг для других компаний, чтобы сделать их соответствующими этому закону. Эти консультанты подготавливают пакет документов, я им плачу денежку, они закрывают, собственно, с документальной стороны, прикрывают мне мягкое место на случай, если ко мне придут органы и спросят, как я отношусь. Как я работаю с персональными данными, и периодически выполняя какой-то maintenance над, собственно, данными, с которыми я работаю, я этот вопрос закрываю как руководитель компании, и меня больше это не волнует. Все верно? Для небольшой компании, которая работает только с персональными данными своих собственных сотрудников.
Ну, я бы даже сказал о том, что на самом деле нанимать кого-то не совсем обязательно. Дело в том, что можно делать и своими силами. Шаблонов в интернете достаточно много, всех организационно-распорядительной документации, то есть там приказы, комиссии, все вот это дело, шаблончики есть. Модели угроз, в принципе, тоже шаблончики есть. Может, они, ну, конечно, чтобы качественно ее составить, нужно понимать, какие информационные системы есть в компании, да, ну, тут уже, наверное, да, может быть, что-то есть, но просто базово скачать, применительно к своей компании заполнить, чтобы оно было. Ну, первично обеспечить, скажем так, соответствие, да, чтобы не штрафанули. Повесить на сайт политику в отношении обработки персональных данных, если обработать, ну, в примере, который ты сказал, нету, да, то есть этого момента. Вот. Можно сделать и своими силами, просто нужно выделить какого-то сотрудника, который бы этим вопросом занялся. Сейчас вот, например, идет... Раньше всегда как безопасники, да, первым как бы эшелоном шли, наверное, сами кадровики, кто занимался 152 ФЗ. Потом безопасники появились, да, информационная безопасность, которая занялась. А сейчас вот, например, идет перевес в сторону юристов. Юристы занялись больше вопросом вот, персональных данных, а в Европе их GDPR, в принципе, вообще предусматривает отдельную должность, там, Data Protection Officer, который должен заниматься деятельностью по защите персональных данных, подчиняться непосредственно там главе компании и иметь собственный бюджет, вот. Поэтому я бы не спешил нанимать какого-нибудь интегратора. Если это действительно маленькая компания, можно попробовать сделать своими силами. Это реально. Всяких методичек в интернете полно.
Угу. Хорошо, а чуть более сложный вариант, вот, и как раз плавно переходя к реализации требований ФЗ в отношении персональных данных, которые обрабатываются в каких-то информационных системах. Значит, более сложный пример выглядит так. Я компания, у меня есть клиенты физлица, проходят какие-то платежи с физлицами, возможно, какие-то работы проводятся, сервисы оказываются, услуги, продажа чего-то, и персональных данных физлиц у меня просто навалом. Самых разных, там и паспортные данные, и возраст, и социальные связи, и финансовая информация об этих физлицах. То есть будем считать, что я не очень большая компания, но я влип прям с персональными данными по полной программе. Вот. И вот в таком случае, что от нас ожидается в плане сначала документальном, и дальше что ожидается от наших информационных систем для компании в таком примере. И вот уже... Завершаем на этом введение и идем уже в техническую часть обсуждения вопроса.
Так, давайте по-простому, да, чтобы не сильно всех утомлять. Значит, надо согласие сделать. Ну, как раз та самая форма, которая всем надоела, да, которая должна быть выполнена по требованиям 152 ФЗ. Там есть небольшой перебор. Дело в том, что в самом законе написано, что должно в себя согласие включать. Там больно много всего, на самом деле, присутствует. Иногда там персданных больше, чем требуется для обработки. Ну, закон такой, какой есть. Вот. Надо назначить ответственного. Необходимо разработать политику. в отношении персональных данных. Если это обработка через сайт, то повесить ее на сайт для того, чтобы она была доступна всем. Разработать процедуру взаимодействия с регулятором и субъектами, которые, например, жалуются на обработку или хотят узнать, есть ли эти персональные данные в данной компании. Ну, то есть построить такие процессы именно сделать. Вот. А технически необходимо будет взять постановление 1119, определить, какой уровень защищенности требуется обеспечить для обрабатываемых в информационных системах персональных данных. Ну, вот еще раз повторюсь, он зависит от того, от категории персональных данных. Бывают специальные. Это все, что связано со здоровьем, все, что связано с расовой и национальной принадлежностью, политическими взглядами, философскими убеждениями, ну, интимной жизнью. Там тоже такое есть. Вот, это биометрия. Думаю, что тут все понятно. Ну, я вот единственное только, наверное, скажу, что биометрия все-таки это не любая фотография. То есть фотография в загранпаспорте – это биометрическая фотография. Фотография, которая в обычных паспортах, она может таковой не являться, если она там некачественная. Но сейчас уже требуется, ну, сейчас уже требуются качественные фотографии, потому что там есть ГОСТ, который определяет количество точек от, ну, условно, там, от середины глаза одного до середины глаза другого. Ну, то есть количество пикселей, можно сказать, качество этой фотографии. Вот если она там вся размыта сбоку, непонятно, что это за человек и так, это не биометрическая информация. Вот. Есть общедоступная, то есть, например, телефонные справочники какие-либо, то есть то, что эта информация доступна всем. И есть такая категория, как иные персональные данные. Это все, что не относится к специальным, биометрическим и общедоступным. Все будет иные. Самый частый случай это будет иные. Вот. Соответственно, поняли, какая у нас категория. Дальше необходимо будет сотрудники, не сотрудники, количество. Дальше постановление 1119 есть такая вещь, как определение угроз. Есть первый, второй и третий тип угроз. Первый тип угроз – это если вы считаете, что я буду грубо, если за вами, скажем так, глобальные корпорации, производящие BIOS, операционные системы, очень хотят следить за вашей компанией и воровать ваши персональные данные, ну, не ваши, а субъектов, которые обрабатываются в вашей системе. Они нас наплодили закладок специально для вас. Вот если вы считаете, что эти угрозы для вас актуальны, надо первый тип угроз признать актуальным для себя. Вот. А второй тип угроз – это если те же корпорации наплодили уже в прикладное программное обеспечение. Например, там в наш любимый офис встроили закладки для воровства, в TeamViewer, еще в Skype и все остальное. Вот, если вы тоже считаете, что ради того, чтобы украсть персданные у вас, ну и вообще такой канал возможен, то их тоже надо признать актуальными. Есть третий тип, это когда, ну так же, как категория, да, специальные, биометрические, общедоступные и иные. Вот есть точно такой же третий тип, когда первый тип угроз – это, значит, основное программное обеспечение, второй тип – это прикладное, а третий – это когда вы считаете, что вот неактуальна для вас угроза закладок ни туда, ни туда. Вот это будет третий тип угроз. И вот чаще всего, на самом деле, делают так. Определяют комиссионно, что первый, второй тип угроз не актуален. Дальше, какая категория персональных данных обрабатывается, определяется сотрудники, не сотрудники, больше 100 тысяч, меньше 100 тысяч. И вот в 99% случаев у вас выйдет уровень защищенности 3. Там есть табличка такая, по которой можно все свести, потому что постановление правительства немножко так написано сложно. Вот. А по табличке понятно, вы можете набрать в интернете Google, Яндекс, а они обязательно в картинках вылезут, кто их только уже не делал, эти таблички. Вот. И очень просто определяется, что, скорее всего, будет уровень защищенности 3, если нет, конечно, паранойи в отношении слежки и закладок. А уровень защищенности 3 к системам информационным будет предусматривать такие достаточно банальные вещи, которые на самом деле во всех компаниях стоило бы внедрить не только ради персональных данных, но и вообще. Должен быть межсетевой экран, должен быть антивирус, должен быть сканер уязвимостей, ну и комплект, естественно, нормативных, ну, различных документов. Вот. Если, наверное, как бы так грубо, то вот оно и все. То есть, ну, модель угроз надо разработать как документ. Он написан, на самом деле, требования по его наличию в самом постановлении, в самом федеральном законе, в 19-й статье там есть такое. Вот. Поэтому, ну, там написано моделирование угроз, но все-таки все считают, что это именно документ, модель угроз.
Василий, вот давай разбираться, потому что раз у нас пошли постановления правительства, надо все-таки устаканиться немножко, да? У нас есть федеральный закон, в нем что-то написано. Есть приказы в СТЭКа, в них тоже что-то написано. Есть еще и постановление правительства. Так в итоге кто за что отвечает? Почему одно называется ФЗ, другое ПП, третье вообще приказ в СТЭКа, четвертое приказ ФСБ?
Окей. Значит, что у нас есть? Есть федеральный закон, в котором есть требования. Есть два постановления правительства. 1119 – это об утверждении требований к защите персданных при их обработке в информационных системах. И есть 687 – об утверждении положения об особенностях обработки персданных без использования средств автоматизации. Но это как раз, вот, наверное, больше будет кадром, помимо там, Трудового кодекса и всего остального, где изложено. То есть два постановления правительства, которые... с применением автоматизации и без применения. Нас больше, конечно, интересует 1119.
А они, получается, уточняют закон? Или почему вот они постановления называются? В чем его суть?
Они, скажем так, 1119, оно не просто уточняет закон, оно определяет уровни защищенности. То есть в самом законе этого нет. В самом законе там есть принципы, там, законность и так далее. Есть требования по работе, ну, вот, с согласиями. А в постановлении правительства есть прям конкретика, как определять уровень защищенности, и что есть регуляторы СТЭК, ФСБ, там, Роскомнадзор, которые должны разработать свои методические документы. И вот, собственно, вот эти приказы, которые есть у СТЭК 21 приказ, у ФСБ там 378 и ряд приказов Роскомнадзора, это все документы в исполнении постановления правительства 1119.
Отлично. То есть, значит, закон — это как бы такой вот закон, что я есть закон, меня надо выполнять. Постановление правительства уже начинает нам объяснять, как его выполнять.
Да, все верно. А приказы органов исполнительной власти — как его исполнять.
Ага. То есть, в конечном итоге, для нас получается как бы самое интересное — это то, что написано уже в приказах вот исполнительных органов, потому что, ну, я извиняюсь, дрючить придут они уже.
Ну, по сути, да. Но продрючить тут тоже есть большой момент. Кто придет? Вот придет на самом деле Роскомнадзор. Роскомнадзор придет когда? В двух случаях. Почему, собственно, не очень спешат операторы называться операторами в реестре операторов? Потому что если ты заявился в реестр, то ты можешь попасть на следующий год в план проверок. Ну, просто как оператор. А если тебя там нет, то в план проверок попасть нельзя. Как же тогда могут прийти проверить? На основе жалобы субъекта персональных данных, который обратился в Роскомнадзор. Ну, то есть, например, банк не заявился, что он оператор, выкинул эти заявления на мусорку, их кто-то нашел. Несмотря на то, что он не отсутствует в реестре операторов, к нему все равно приходят. И выписывают ему штраф еще за то, что он не зарегистрировался в реестре операторов. Помимо всего, чего он натворил, ему еще штраф много вкатит. Вот. Это Роскомнадзор. Когда приходит ФСБ? ФСБ приходит редко, когда вопросы связаны с криптографией, либо привлекают, как, ну, либо Роскомнадзор их попросит, и они придут проверить именно часть обеспечения защиты перданных с помощью средств криптографической защиты. Они, в принципе, только за крипту в вопросах перданных отвечают. Есть СТЭК, у которого есть 21 приказ. Они, скажем так, не очень многочисленные, там, и ходят на проверки по персданным они редко коммерческим компаниям. В основном они проверяют государственные компании, ну, вообще как бы гос, там, где есть госучастие, муниципалы и так далее, они проверяют их в части обработки персданных и всего остального. Вот. А к коммерсам ходят они редко. К коммерсам ходит Роскомнадзор. Вот регулятор, который, собственно, самый первый приходит с проверкой. Кого надо бояться в первую очередь?
Вот если по-простому, в СТЭК он вообще чем занимается-то?
Они вырабатывают требования. Ну, в нашей части они занимаются тем, что они вырабатывают требования, как защищать. именно, ну вот как, а все, что связано с некриптографическими средствами, вот где нет крипты. А в ФСБ, наоборот, все, что связано с криптой. Поэтому антивирусы, межсетевые экраны – это все в стек, а ФСБ – это различные средства с криптографией. И в части персональных данных это должна быть криптография наша отечественная, сертифицированная ФСБ России. Вот. ГОСТ. С применением алгоритма ГОСТ.
Окей, окей. Тогда давай уже, значит, немножко как это соберем. Значит, вот собрали мы в кучу все эти документы, приказы, постановления. И что нам надо осознать? Что нам надо вот поставить сейф в определенном месте определенной комнаты, написать бумажку о том, что у нас стоит этот сейф, и показать ее Роскомнадзору, или, вот как ты говоришь, методички есть, и все намного проще? Или, наоборот, сложнее?
Нет, по Роскомнадзору гораздо больше бумаг нужно сделать. То есть, я говорю, там надо и ответственного назначить, и согласие, форму правильную разработать, и не просто разработать, его надо еще и собирать и хранить правильно. Вот. Комиссионно определить уровень защищенности, который требуется, создать модель угроз. Роскомнадзор проверяет наличие всех этих документов, смотрит политику, если на сайте требуется, она вывешивается, либо положение внутри компании по обработке персданных. И назначены ответственные лица, кто за что, да, кто за защиту, кто за обработку, кто за взаимодействие с регуляторами и субъектами. Вот. То есть это достаточно большая кипа документов, которую Роскомнадзор проверяет. Что-то на уровне наличия, что-то вчитывается внутрь. Ну, то есть модель угроз внутри он, наверное, читать не будет. Это все-таки делается она по методике в стек, поэтому глубоко модель угроз Роскомнадзор не читает. Он читает именно ОРД, организационно-распорядительную документацию. Что она есть, она вывешена, положение, что все вот это есть. В стек уже проверяет именно технику, правильность составления модели угроз. Ну, а ФСБ правильность определения нарушителя с точки зрения криптографии и применение, правильное применение средств крипты на объектах информатизации. Вот. Поэтому Роскомнадзор – это большой набор документов, который должен быть в компании. Можно ли его составить самостоятельно? Уверяю, можно. Надо только заняться. Какого-то обобщенного, знаете, вот прямо такой методички, где скачал и сразу все сделал, но ее нет. Там надо все-таки немножко погрузиться. То есть,
Извини, я тебя перебью, но а почему нет? Ну, большинство юрлиц у нас, да, это купи подешевле, продай подороже, в принципе-то. Ну, то есть это выглядит как типовая задача, и очень хочется найти там в интернете архив, где вот и будет как раз расписано. Ну, то есть фактически, что впишите название вашего юрлица, там необходимые имена, фамилия, а все остальное типовое.
Да, можно в первую очередь идти на сайт Роскомнадзора, там большинство всяких шаблонов есть. Вот. Дальше просто нужно понимать процессы, которые в компании как строятся, и все же ну, уникального шаблона на все случаи жизни, но его нет, потому что компании ведут разный бизнес, и нужно понимать их процессы внутри. Собственно, на этом и строится бизнес консалтеров, которые приходят и помогают. Они в первую очередь изучают процессы компании, где производится обработка персональных данных. Описывают их, ну и, собственно, дальше уже строят моделирование угроз по отношению к этим процессам. Вот. Но первичный комплект документов, он есть и на сайте Роскомнадзора, у них есть и разъяснения, но также есть много сайтов, которые помогают понять, как, что нужно написать и вообще зачем.
Ну, а так вот пальцем в небо можешь оценить? Вот я как бы лентяй, но деньги у меня есть. Сколько готовится отдать за то, чтобы за меня это дядя все написал?
Большая компания.
Ну, я не знаю, ну какая-то средняя, там у меня 50 человек вот работает. Покупаем помидоры, продаем их с надписью «Арбузы».
И 100 тысяч субъектов персональных данных, которые вне организации, с которым мы работаем.
Ну, я бы, наверное, сказал так, что шаблоны можно найти, шаблоны можно купить, ну, там, от 50 тысяч рублей, более-менее, наверное, будут такие они внятные. А можно заказать проект, если это будет... Просто сейчас достаточно много ребят, которые работали в интеграторе, работают на рынке самостоятельно, и они, наверное, возьмут 1150 за свою работу. Если это будет юридическое лицо, лицензия, то есть с лицензией в стек, ФСБ на право проведения работ, связанных там с защитой информации, то, наверное, я бы сказал, что это будет от 300 тысяч и больше. Дальше просто будет зависеть от того, что сделают. То есть проект по защите персданных, он может заканчиваться разработкой документов, там модель угроз выдали и все, да? А может продолжаться. То есть там можно делать технорабочий проект с пояснительной запиской, с внедрением конкретных средств защиты, как их настроить. Но это более глубокое уже все-таки проектирование. Это уже не простые бумажки, это именно техника. Вот. Такой проект будет дороже стоить достаточно сильно и зависит от количества информационных систем, в которые это внедряется, соответственно, количество средств защиты, которые накладываются на эти системы, или же это встроенный функционал. Ну, поэтому можно сказать, что до бесконечности.
Понятно. А, слушай, когда, значит, еще вот мы готовились к этому выпуску, ты говорил, что там вот помимо модели угроз, разделения ответственности, есть еще такая вещь, как защищенный контур. Это тот самый сейф?
Ну, если мы говорим о обработке на бумаге, то да. Ну, сейф тоже на улице выставлять не стоит, его унесут вместе со всем его содержимым. То есть есть помимо 152 ПЗ еще ряд... Есть трудовой кодекс, есть правила обработки карточек Т2 личных дел, которые предусматривают там решетки на окнах. Если это гостайна, то там еще все строже. Да? Персональные данные тоже могут быть гостайны, если, например, персональные данные каких-нибудь разведчиков или еще кого-то. Да? Вот. Но о них мы говорить не будем, потому что это вообще вне рамок 152 ФЗ. Он не распространяется на сведения, связанные с гостайной. Вот. Поэтому защищенный контур в части на бумаге – это стены помещения, где оно расположено. Там, скажем так, оно тоже должно быть непроходным двором. Да. И да, это в том числе сейф или запирающийся на ключ шкаф. Вот. А так вообще защищенный контур я, наверное, больше имею в виду все-таки в техническом плане. То есть это периметр компании. Это, ну, так принято считать. Там раньше были до нынешних документов стек, там был такой 58-й приказ когда-то давно, до 2013 года. Вот. И вот в этом 58-м приказе границей информационной системы персональных данных являлся межсетевой экран. Там прямо было конкретно это написано. Сейчас это где-то конкретно не написано, но у всех в головах все точно так же остается, что границей информационной системы является межсетевой экран. Вот периметр — это межсетевой экран. Вот такой вот периметр. До него.
Ну, хорошо, это вот периметр. А внутри, вот если, ну, мы все-таки же IT-компания, да, мы не только на бумаге обрабатываем, а, то есть у нас, ну, предполагается, что есть сервер, где у нас крутится там какая-то, предположим, база с персональными данными, что-то такое, и мы его должны особо специальным образом в отдельной стойкой за забором хранить, или вот можно среди всех остальных?
От модели угроз зависит. Скажем так, если это серверная, в которой работает там один админ, то, собственно, здесь он есть один единственный нарушитель. Если это сот, как у нас, где сотни клиентов, тысячи стоек, то здесь совершенно другой уже подход, потому что здесь нарушителей потенциальных много. Вот. При этом у нас сот, как бы вход на его территорию, опять же, ограничен, да, не любой желающий туда пройдет. Но один клиент по отношению к другому является все-таки потенциальным нарушителем, может быть, они конкуренты. Вот. Соответственно, тут будет, да, отдельная стойка, не шаренная между разными клиентами. Вот. Если она шаренная, то в таком случае все-таки должны применяться уже средства доверенной загрузки, это замки аппаратные. Хотя, на мой взгляд, это все равно не является решением проблемы, потому что если конкурент знает о том, что этот сервер ваш, ну, можно же и провод выдернуть. Поэтому я бы сказал, что на самом деле должна быть отдельная стойка. На самом деле. Но есть... бумага все стерпит, поэтому в модели угроз, ну, достаточно часто пишут, что да не, все нормально. Мы свое облако построили, у нас стойки отдельные.
Вот. Вот я как раз хотел спросить, что мы же тут все начинали это с облаков. Но в облаках же там сервера намазаны, где только не обнаруживаешь свои машинки. И то есть, получается, вы в облаке выделили особо специальный машзал, где стоят сервер, вот только сервера с персданными, чтоб наверняка?
Мы выделили стойки. То есть у нас есть машзал, в котором не так много клиентов. Это не машзал, посвященный только нашему облаку. Нет, там есть клиентское оборудование. Но у нас выделенные стойки с замками. Ну, там скут мы прикрутили. По нашим же пропускам, собственно, они открываются. То есть не просто ключом, как обычно у всех. Один ключ открывает все, да? Полцода. Нет. У нас есть скудовые замки и стойки. Ну, весь ряд, собственно, посвящен нашему облаку, который является вот аттестованным по требованиям 152 ФЗ. Оно у нас сейчас вот в одном ЦОДе. Сейчас мы строим, собственно, оно у нас на нашей площадке на Коровинском шоссе. Мы сейчас хотим построить такое же на нашей площадке на Боровой, ОСТ, и связать их как раз с криптографией. То есть у нас будут изменения в следующем году, наверное. Это такие планы. Соответственно, тут еще у нас появляется дополнительный этот канал. Опять же, к каналу, да, там темная оптика или МПЛС, это все не совсем доверенные каналы. Все равно в нее можно вклиниться, и это достаточно реально. То есть в колодцах подключиться там, современное средство не так дорого стоит. Раньше писали всегда в модели угроз о том, что такие средства дорого стоят. Ну, это не совсем так. Стоят они недорого, скорее проблемно просто их ввести в Россию. Ну или надо обладать талантом паять. Таких, наверное, умельцев просто сейчас у нас перевелось немножко. Раньше было больше.
Вот. Так, а как же криптография, как же приказ ФСБ, в котором правильно все это там?
Поэтому мы и будем защищать наш канал криптой. Вот для этого криптография используется на внешних каналах. Строится VPN на гостовый VPN. Покупается оборудование с двух сторон, шлюзы отечественного производства, шлюзов импортного производства, сертифицированных ФСБ, я не знаю. Знаю только отечественные.
Слушай, а вот, кстати, про криптографию. То есть, вот, предположим, я у вас в облаке храню там чьи-то персданные. Во-первых, у меня вопрос. Я вас должен об этом уведомить, чтобы вы мои машины вынесли вот на стойки, которые за забором?
А компания, которая размещается у нас и обрабатывает персональные данные, должна бы нам по требованиям федерального закона 152 поручить обработку персональных данных. Там есть такая штука, как поручение. Соответственно, мы такое поручение подпишем только тогда, когда обработка этих данных будет в том самом облаке, который у нас аттестован и предназначен для этого, в отношении которого приняты меры, которые, собственно, регламентированы постановлением правительства и приказами в стек ФСБ. Вот. А если клиент нам ничего не скажет, разместит свои информационные системы в облаке, которое этому не соответствует, мы как бы здесь ответственности нести не можем. Мы ему предоставляем мощности, а что уж он там будет делать. Но и мы ему не дадим никаких документов в части там модели угроз, наших аттестатов и паспортов, потому что у нас просто нет на это облака, он тоже ничего не получит. Он будет просто нарушать на свой страх и риск. Вот. Если это белый чистый клиент, который хочет выполнить 152 ФЗ, у нас есть специальное для него облако. Конечно, он должен нам об этом сказать. Оно стоит, честно скажу, дороже, потому что к нему применены определенные меры. Да? Есть средства защиты дополнительные, которые находятся на уровне IaaS, то есть для клиента они не видны. Клиенту нужно обеспечить соответствие еще применением у себя в информационных системах своих средств защиты.
Но вы же на это, наверное, это поручение не примете, там не подпишете просто так. Вы же захотите там что-то проверить и убедиться, что он делает все правильно? Или как это работает?
Да, здесь возвращаемся к термину обработка персональных данных. Он тоже такой большой и размытый. Дело в том, что там под обработкой понимается все и вся. Например, это любое действие, совокупность действий, совершаемых с использованием средств, включая сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, удаление, уничтожение. Вот мы подписываем, мы же предоставляем IaaS, да, соответственно, что для нас вот эти персональные данные? Ничего. Для нас это набор битов байтов виртуальных машин, да, то есть это мы не являемся оператором персданных полноценным. Мы именно действуем по поручению оператора. То есть на наших мощностях крутится какая-то информация. Наверное, она персональные данные для нас. Да? Если к нам придет какая-нибудь бабушка и скажет, вы знаете, там вот такая-то вот страховая компания, которая в вашем облаке размещена, обрабатывает вот мои персданные, и там вот фамилия у меня некорректно написана. Поправьте, мы не сможем этого сделать. То есть как раз, например, уточнение, да, ну, это не наш случай, просто потому что мы не администрируем саму информационную систему. Мы администрируем IaaS-платформу. Мы обеспечиваем хранение информации, да, вот из всего этого определения большого обработки персданных, мы обеспечиваем хранение и уничтожение информации, если клиент нас покидает по каким-либо причинам. Вот два пунктика, которые, собственно, мы делаем. Мы не собираем персданные, там, мы не записываем, не систематизируем. Это все делает оператор. Когда IaaS. Если предлагается там, ну, выше по IaaS и так далее, там уже будут, ну, расширения, естественно, всех этих вещей. Вот в чистом виде IaaS – это хранение и уничтожение персданных. Соответственно, в нашем поручении мы этим и ограничиваемся.
А как тогда разделяется ответственность за хранение? Ну, то есть, предположим, клиент оказался фантазер, и у него все лежало на серваке, где там на 22-м порту SSH с паролем 1-2-3, и у него увели всю базу. Это кто будет виноват?
Это будет он виноват. Потому что мы обеспечили соответствие требованиям на уровне IaaS. Но это не... То есть мы ему даем модель угроз нашу, принятые меры, которые у нас есть, да, наши средства защиты, применяемые на уровне IaaS. Но ему самому в своих информационных системах, в своем там VDC, необходимо будет выполнить точно так же требования закона о персданных. То есть вот это как можно на железе, да, без виртуализации, а можно на виртуализации. Вот он, если он размещает у нас в нашем облаке, то в таком случае он пропускает все проблемы, связанные с виртуализацией. Они у нас уже решены. И ему нужно будет сделать, как будто он на железе условно у себя в серверной разместил, ему то же самое нужно будет выполнить. Ему нужно будет поставить межсетевой экран, антивирус, там, разграничить права доступа, позакрывать лишние порты. А почему, собственно, сканер уязвимости должен быть, да? Потому что, опять же, определить, что у него открыто, где у него какие-то проблемные места, где у него нет патчей и все остальное. Поэтому это не, нам это не передается ответственность. Мы именно за хранение на серверах. Вот если у нас сервер вынесут из мажзала, вот это да, это будет наша ответственность, потому что, ну, как бы, это наша зона. Это у нас украли информацию. А то, что произошел как бы взлом, потому что у него все наружу торчит в инет, это его проблема в данном случае.
Угу. А с точки зрения контролирующих органов, они вот с проверкой придут к вам или к ним?
Придут они с проверкой сначала к ним, потому что жалоба будет на них, как на оператора. Ну, то есть чьи-то персданные утекли, жалоба в Роскомнадзор, Роскомнадзор приходит к оператору. Я абсолютно уверен, что этот оператор первое, что сделает, достанет договор с Datalineом, покажет поручение и скажет вам туда. Они придут к нам. Мы будем проводить разбор полетов. Что и как. Объясним им, что вот сервера, вот здесь хранится, вот так у нас выполняются требования. И Роскомнадзор вернется к оператору и будет проверять его, а как же так, утекли персданные. И найдет, что у него было, все там пооткрыто и так далее. Поэтому, ну, честно, да, к нам тоже придут. Мы знаем об этом. На нас все тыкают пальцем. Более того, даже юр-адрес периодически указывают как место обработки персданных.
Вася, а уже приходили хоть раз?
Приходили и не раз.
Так, а вот на самом деле, а где тогда место обработки-то получается? Ну, то есть, железо-то реально крутится у вас?
Ну, все правильно, мы не против. Железо у нас, да. Но обработка на самом деле осуществляется в двух местах. Она осуществляется на железе у нас в облаке и на рабочем месте пользователя, находящегося в офисе, собственно, компании. Ну, или же, если это портал вообще, то там, где сидит пользователь.
Угу. Смотри, ты еще, помимо вот бумажной части, когда к нам приходит клиент, обозначал проверку антивирусом и сканирование на уязвимости. Но перед этим ты сказал, что вы особенно в инфраструктуру клиента-то не лезете.
Мы не лезем. А у нас, смотрите, у нас сделано это так, что мы сканируем свою IaaS-инфраструктуру. У нас есть межсетевой экран, защищающий наш менеджмент-сегмент, в котором расположен наш там мониторинг, зерновое копирование и так далее. То есть у нас все отдельное для этого облака. А vCloud Director, который выставлен наружу, ходит через этот firewall. У нас туда прикручена двухфакторная аутентификация. И сканирование снаружи мы производим посредством, например, сканера там Qualys. Ну, это наш сервис. Еще мы тоже предоставляем. Это как раз к вопросу, что такое CCAS, да? Средство защиты как сервис. То есть мы предоставляем сканер уязвимости как сервис. И сами же его используем для своих нужд. Мы сканируем как раз, что у нас открыто, какие у нас есть там дырки, ну и, собственно, оперативно их закрываем. А внутри у нас есть еще другие сканеры, которые уже наш менеджмент-сегмент и наши, собственно, ESXi-хосты сканируют, чтобы там все тоже было нормально. А выше уровнем, да, то есть именно виртуальная инфраструктура клиента, где он там располагается, у него должен быть свой сканер уязвимостей. Вот можем ему как сервис предоставить. У него должен быть свой антивирус. У него должен быть свой межсетевой экран. Вот все у него должно быть свое. Мы не навязываем. То есть есть как бы подход, что мы могли бы все прописать жестко, и клиент бы пришел к нам, и мы ему сказали, у тебя будет межсетевой экран такой, антивирус такой, сканер такой. Извини, брат, как бы в нашем облаке такие порядки. Мы этого не делаем, потому что компании разные. Там кто-то любит антивирус Касперского, кто-то не любит антивирус Касперского. Кому-то подавай зарубежный сканер, кому-то вообще сканер не нужен, он закажет как услугу. Кому-то нравится один межсетевой экран, кому-то нравится Next Generation Firewall. То есть, поэтому вариаций очень много. Мы не ограничиваем наших клиентов в выборе средств защиты. Они делают это самостоятельно. И мы туда не лезем, свое ничего не навязываем. Мы лишь предлагаем как отдельные сервисы средства защиты, помогающие обеспечить соответствие его инфраструктуре виртуальной. Но мы свою, вот именно менеджмент-сегмент и клиентские, собственно, оборудования, на котором все крутится, мы вот именно в отношении этого обеспечили защищенность. Вот он, IaaS, где заканчивается.
Отлично. А хочу еще чуть-чуть вернуться к вопросу криптографии. Да, вот все-таки облако, оно крутится там, да, на ESXi, например, в вашем случае. Но, как все мы знаем, там есть своя крипта, которая плевать хотела на требования нашего ФСБ. Соответственно, с вашей, например, стороны, законное вполне желание создать такой, скажем, дополнительный уровень защиты безопасности, да, и, например, пошифровать диски. Это наказуемо?
Ох, какой вопрос шикарный. Ну, начнем с того, что я на сегодняшний день не нашел срез готовой криптографии, сертифицированной ФСБ, которая бы нормально работала в средах виртуализации. Ну, я сразу оговорюсь, у нас VMware, да, вот для VMware, я знаю, есть отечественная платформа, содержащая в себе встроенный ГОСТ, да, просто мы, как бы про наше облако, оно построено на базе VMware, и я точно знаю, что клиентам нравится VMware, вот, и не очень нравится там, где есть отечественная криптография в платформе, вот, потому что всех интересует в первую очередь все-таки выполнение SLA, удобство работы и так далее. Соответственно, вот для VMware таких средств, сертифицированных ФСБ, нет. Существует несколько продуктов зарубежных, работающих на западной криптографии. Например, это HITRUST, и у SafeNet есть там VProtect или ProtectV продукты, которые действительно позволяют шифровать прямо вот на виртуализации виртуальной машины. Я лично считаю, что это классно. Это снимает вопросы с провайдером. То есть из разряда, а вдруг вы, вот модель угроз пишет, там, вдруг вы унесете наши там виртуальные машины куда-нибудь. Ну, вот это, собственно, является ответом на этот вопрос. Помимо того, что мы же с вами подписываем поручение, мы же с вами имеем договор. Честное слово, мы никуда ничего не унесем, и все админы у нас просто ангелы. Вот. Но это крипта зарубежная. И по требованиям ФСБ она не проходит. И мы являемся лицензиатом, в том числе ФСБ, и мы ее право применять не можем. Мы ее можем только на ушко порекомендовать, если возникает вопрос к нам в отношении, что мы не верим вот всем бумажкам, мы хотим какую-то вот техническую меру. Ну, пожалуйста, но примените это сами. То есть сам заказчик может эти средства защиты применить. На нашей платформе, пожалуйста, мы об этом ничего не узнаем. Ну, мы, вернее, знаете, мы узнаем об этом, когда, скажем так, у нас заказывается услуга бэкапа, что-нибудь, например, у клиента происходит, и он просит восстановить из бэкапа, восстанавливает, и там каша. Вот. Вот в тот момент, когда там появляется каша, мы узнаем о том, что, оказывается, он шифровал, и ключи у него. И он говорит, да-да, я сейчас все сам сделаю. Вот в этот момент мы узнаем, что этот клиент в нашем облаке, оказывается, шифровал машину.
Ну, это смотри, это если как бы сам клиент. А вот, например, если вы включаете шифрование на уровне самого гипервизора.
Не включаем.
А, то есть вам это прямо запрещено уже тем же встеком?
ФСБ, скажем так.
Ну, ФСБ, окей.
Да, мы этого не делаем, потому что это, ну, это облако во имя персональных данных. Но оно у нас на самом деле двуликое. Наше облако аттестовано по требованиям 152 ФЗ и сертифицировано по требованиям PCI-DSS. Западного стандарта, да, про информацию про карты, да, владельцы карт. Вот. И по требованиям PCI, например, вот эти все вещи, они по шифрованию есть. Поэтому просто мы отдаем это на откуп самого клиента. Он сам может это шифровать. Мы это не используем. У нас такой услуги, как вот именно как раз к тому же Сикасу возвращаясь, да, что зашифруйте нам машины, мы такой сервис не предоставляем.
Окей. Ну а свои-то нешифрованные, получается, храните?
А наш менеджмент-кластер, он сделан вообще на отдельном железе. Ну, то есть они рядом находятся, но это отдельное железо. И там стоит сертифицированный западный фаервол, который все это дело отделяет. Поэтому, скажем так, наша зона, она абсолютно отдельна от зоны клиентов. И там шифрование, оно не требуется.
А, то есть, когда говорим сертифицированный, понимаем, что ФСБ сертифицированный?
Нет, межсетевой экран в данном случае в стек. Там межсетевой экран и система обнаружения вторжений. Это если на русском, а так это фаервол и IPS. А все это вместе Next Generation Firewall.
Слушай, а когда мы вообще вот говорим про там соответствие вот виртуальной среды в перемешку с физической, да, вот каким-то этим требованиям, вот с точки зрения там приказов и постановлений, это как-то разделяется? То есть есть ли какие-то четкие требования вот там к виртуальным машинам отдельно, к системам хранения, именно вот к железным системам хранения, к серверам там, например?
В зависимости от уровня защищенности, ну, то есть, например, для уровня защищенности 4, для 3 и 4 это низкие уровни защищенности, для них, например, не нужно IPS, для первого и второго всегда нужен IPS. Для первого и второго уровня нужно использовать средства защиты, прошедшие сертификацию на, ну, контроль отсутствия в них закладок, это недекларированные возможности. Да, для третьего и четвертого этого не надо. Поэтому в зависимости от того, какой уровень, вот, сетевые экраны, они сертифицируются на самом деле и в системе в стек, и в системе ФСБ. Но для персональных данных принята система сертификации в стек. Вот, поэтому у нас именно Firewall и IPS сертифицированы по стек.
Угу. Вот тут, кстати, наши слушатели уже активно интересуются, а есть ли у вас разрешение от ФСБ на использование сканера уязвимостей?
Такого разрешения нет, его просто потому что нет. Я думаю, что вопрос связан с госсопкой. Есть отдельная ветка сейчас законодательства, есть 188-й федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры. Ну, просто это не вопрос нашего облака. Вот. Это совершенно другая ветка законодательства. Там действительно есть свои разрешения. Там у ФСБ сильно шире полномочия и задачи. Там они действительно осуществляют сканирование. Там есть эти вещи. В перданных этого нет. В перданных должно быть наличие сканера уязвимости, он должен быть для первого и второго уровня обязательно сертифицирован на НДВ, ну, и там по требованию в стек к сканерам уязвимости. А для третьего и четвертого можно пойти другим путем. Ну, вот, собственно, у нас, честно скажу, у нас облако аттестовано, у нас применяются сертифицированные средства, и сканер у нас есть сертифицированный. Мы применяем внутри своего менеджмент-сегмента и для сканирования ESXI, да, наших нижних, то есть EAS именно. Мы их Spider применяем. Все сертификаты у него есть. Помимо него, я честно говорю, нам недостаточно его результатов сканирования. Мы применяем еще и Nessus и Qualys. Ну, у нас такое... Мы прям сильно заботимся именно о практической составляющей безопасности, потому что у нас еще и PCI DSS, и там нам отчета XSPIDER недостаточно. Поэтому у нас сканеров много.
А вот буквально две минуты для простых смертных. Госсопка — это то, что связано с функционированием там каких-то госорганов? Или о чем это?
Не совсем. Есть, можно сказать так, у нас в стране очень много видов тайн, там порядка 40. Есть вот персданные, это одна ветка. Есть государственные информационные системы. То есть у стек под каждое есть свой приказ. То есть для персданных это 21 приказ в стек. Для государственных информационных систем это 17 приказ в стек. Для критической информационной инфраструктуры это там 239 и 235 приказы. То есть там свои приказы действуют. Все эти приказы в стек сейчас сделала достаточно удобными. То есть у них есть в конце таблица, в которой перечислены все меры. Меры в каждом приказе похожи. Ну, где-то больше, где-то меньше. Для каждого. И разное. Ну вот в персданных это уровни защищенности. В государственных информационных системах это классы. В КИ это тоже классы. Соответственно, значит, в зависимости от них должны, в зависимости от классов, уровней, применяются те или иные меры, которые вот в этой матрице перечислены. Госсопка, значит, это тема, которая не только про госинформсистемы, это тема про, скорее, объекты особо. Там 13 отраслей, там тоже такая мутная достаточно история. Там 13 отраслей отнесено к теме критической информационной инфраструктуры, в том числе телеком. Я бы, наверное, так, чтобы понятнее было, я объясню это следующим образом. Представьте себе атомную станцию. Там функционирует своя СУТП и свои информационные системы. Если хакер их взломает, нарушит порядок работы этой станции, то это приведет к человеческим жертвам. Вот это объект критической информационной инфраструктуры. Или, например, какая-нибудь система управления железнодорожным транспортом, которая, если ее взломают, скажем так, это может привести там, к человеческим жертвам. Вот это будут объекты критической информационной инфраструктуры. Они могут быть как государственными, так и негосударственными. Вот. Поэтому
это как отдельная тема. Какой-то реестр, да, который ведется там, не знаю, предположим, ФСБ, если стеком. Туда занесли. А, в стеком, да. Если туда вот занесли этот субъект или объект, да, инфраструктурный, он вот становится очень важным, и уже соответственные законы применяют. Окей.
Да, там ты практически все правильно сказал. Там, значит, в стек ведет реестр. То есть, соответственно, все, кто из этих 13 отраслей обязаны подать во стек информацию о своих системах, которые как бы потенциально могут относиться к КИИ. Дальше в стек это все собрал, дальше им дается время на категорирование. То есть в стек это просто принял информацию к сведению о том, что вот они субъект, у них есть объекты КИИ, а дальше они должны провести, у них там есть отдельное постановление правительства 127, которое детально достаточно расписывает, как же им надо все это дело категорировать. Они присваивают категорию, отправляют в стек, а в стек уже тут соглашается или не соглашается с категорией, которая была присвоена объекту КИИ. Вот. Ну и в зависимости от категории начинается как раз применение и выполнение разных требований. Это по стек. А ФСБ создала государственную систему обнаружения компьютерных атак, как раз госсопка, в которую должна сливаться информация о всех инцидентах на объектах критической информационной инфраструктуры. То есть, вот кто в стек заявился, что он субъект КИИ, он должен подключиться к госсопке, это ФСБшная система, и сообщать туда об инцидентах. А ФСБ, в свою очередь, уведомляет о произошедших инцидентах, о мерах борьбы с тем-то, о каких-то они тоже сканируют. Ну, это как раз к вопросу про сканер, да. ФСБ имеет право сканировать объекты критической информационной инфраструктуры и давать какие-либо рекомендации к улучшению состояния их защищенности. Вот мы в DataLine по ряду наших клиентов получаем от ФСБ. Просто сейчас есть в сообществе безопасников такое, что из разряда там госсопка не работает. Я могу вам точно сказать, я эти письма видел. Они нам приходят. В отношении того, что ФСБ просканировало там такой-то IP-адрес, который принадлежит DataLine, и сдан в аренду, скорее всего, такому-то клиенту, Вот. И вот ему там надо бы кое-что подправить. Мы просто эту информацию этому клиенту передаем. И нам письма от ФСБ приходили. Госсобка работает. Я не буду говорить о качестве, потому что я не могу об этом судить. Мы не очень понимаем. То есть мы эту информацию получили, потому что нам айпишник принадлежит. А может быть просто порт, скажем так, какой-то конкретно открыт, не просто потому что забыли закрыть, а потому что там что-нибудь работает на этом порту именно у этого клиента. Поэтому о качестве говорить не буду, а о том, что она работает, могу сказать, что точно. Она работает. Госсобка существует.
Это как в старом анекдоте. А резюме свое я вам на рабочий стол положил, чтобы почитать было удобно.
Точно.
А вот ты говоришь сообщать об инцидентах. Вот я точно знаю, что, значит, у проклятых американцев, у них там, не помню какой закон, но согласно ему, значит, если у тебя есть хотя бы даже подозрение на то, что твоя система там была как-то компрометирована, и у тебя слили персданные, ты об этом должен сделать общественное заявление и еще какой-то там орган уведомить, не знаю, ФБР пусть будет, например. Потому что если ты этого не сделаешь, а потом выяснится, что данные были слиты и ты знал, там проще закрыть компанию и самому пойти в ближайшую тюрьму сесть. Как обстоит у нас с этим?
У нас не так строго. Вот GDPR, он как раз это вменяет. То есть там необходимо... Вот происходит инцидент, должны регулятору, ну там свои Роскомнадзоры, туда надо сообщить. И если это серьезный инцидент, затрагивающий там человека, то еще и всем субъектам персональных данных, чьи персданные утекли, необходимо, собственно, рассказать о том, что они утекли. Так же, как в Америке. Ну, у нас не так. У нас, скажем так, персданные утекли, и все молчат. Или выдают какие-нибудь, скажем так, занижают трагизм в меньшую сторону, говорят о том, что утекло сильно меньше, да и, может, и не утекло. И ничего им за это не бывает. Это если честно. Ну, тогда тоже Роскомнадзор рекомендует сообщать об инцидентах, уведомлять всех субъектов, чьи переданные утекли. Но это пока не жестко регулировано.
Ключевое слово «рекомендует». То есть на это можно и забить.
Да. Ну, у нас это и делают. Ну, вспомните, вот как раз этот пример с этим банком. Да, они выкинули на помойку заявление. Ну, что, они кого-то уведомляли из тех, чьи заявления выкинули? Ну, нет, конечно. В лучшем случае на сайте написали: извините, простите, мы больше так не будем. Получили штраф от Роскомнадзора, мы выплатили деньги, пополнили казну, жизнь прекрасна, все наладилось.
Вот просто хочется вспомнить, тоже ж относительно недавно было уже с этим, со Сбербанком, когда у них там вот в интернете 100-500 тысяч миллионов, значит, базу продавали на 100-500 тысяч миллионов учетных записей, их там кредитных историй, да? Сам Сбербанк посидел, поковырялся, голову почесал, там сколько-то, я не знаю, там 100 тысяч они признали, или 20.
Я вроде 5 видел.
А, даже 5. А почему не 2? А почему не 10? А почему они вообще не сказали, что нет, ничего не было, вы все врете? Ну, то есть за это же нет ответственности никакой, получается.
Ну, здесь есть общественное мнение, да, опять же, репутация банка. Я знаком как бы с ребятами, которые в безопасности Сбербанка. Там работают на самом деле профи, и то, что они проводили расследование, это абсолютно точно. Но вы знаете, есть безопасники, а есть маркетинг, который тоже принимает решение в отношении, что публиковать, что нет. Возможно, там, скажем так, информация менялась от управления к управлению. Ну, то есть, возможно, результаты были расследования одни, маркетологи решили по-другому, там руководство еще, и как бы, увы, 5000.
Нет, ну я имею в виду, что там можно было написать, ну реально, просто цифру наобум, несмотря на то, что это крупнейший банк страны, и все окей. И то есть прав. Мы со своей стороны можем вот как бы этим цифрам не верить, и будем правы тоже.
Так есть.
Окей, но вы же наверняка тоже не святые, но у вас же тоже были какие-то инциденты. Вот расскажи, как они обрабатываются? Что происходит?
Ну, у нас прямо с перс-данными вот инцидентов каких-то не было. Ну, как просто я говорю, мы же IaaS предоставляем, да, то есть и, там ломанули какого-нибудь клиента, который на нашей платформе увели ему перс-данные, но он там нам об этом он тоже не скажет. Ну, то есть если он понимает, что это его косяк, то он нам об этом не расскажет. А к нам вот каких-то претензий, что из разряда это от вас утекло, к счастью, пока не было. Вот. А у нас инциденты, они бывают. То есть периодически, ну, у нас количество абьюзов, которые поступают на наш саппорт, оно на самом деле очень большое. Но у нас большой пул IP-адресов нашей компании принадлежит. Соответственно, по всем им жалобы собираем. Там прям гигантское количество. В последнее время стало прямо тяжело. Это получение от различных агентств, которые занимаются интеллектуальной собственностью, соблюдением ее прав, различных жалоб на размещение нашими клиентами за нашими IP-адресами контента, который вот нарушает права интеллектуальной собственности, авторское право и так далее. Вот мне как бы расскажу недавно случай, честно говоря, уже прям потряс. Дама, американка, прислала нам жалобу на такой момент, связанный с тем, что, значит, у нас клиент на своем сайте разместил фото собаки ее, которая, значит, она там в 2012 году разместила на своей личной странице. Значит, она зарегистрировала права в США на фото этой собаки совершенно случайно. И прислала нам жалобу, что если мы не удалим, то она там пойдет во все суды. Ну, мы переслали клиенту, они быстро удалили, но просто было немножко смешно. Как это, мало того, что фото собаки разместил, так еще и авторское право оформило.
Василий, а к нам еще Рамблер не приходил с требованиями какими-нибудь?
Ну, мы же не разработчик софта. К нам пока не приходил.
То мало ли.
Все бывает.
Ну, а смотри, а если подходить все-таки вот с практической точки зрения, ну, предположим, канал, по которому поступает жалоба на, там, не знаю, возможное нарушение, или там человек просит удалить его персданные, ну, я не знаю, он бывший ваш клиент, например, да, чтобы не ваша услуга, а именно вот то, что у вас, да, вот он пишет на ресепшн: «Дорогой DataLine, знать вас больше не хочу, развод девичья фамилия, тапочки по почте, удалите всю информацию, которой обо мне владеете». Что должно произойти дальше?
Ну, то есть у нас она должна быть, да? То есть не про вас речь, а именно...
Да, именно вот про вас, как про оператора.
Ну, мы должны посмотреть, зачем мы собирали его персональные данные и обрабатывали, да? То есть если это, например, работник, который уволился и хочет, чтобы мы удалили всю информацию о нем, то это все равно сделать не получится, потому что есть другие федеральные законы, в частности, о труде. И будет его там личное дело, карточка и так далее, 75 лет хранится. Ничего ты с этим не поделаешь, 152 ФЗ как раз эти все случаи исключает. Вот. А если же, например, мы эту информацию обрабатывали в рамках какого-нибудь договора с нашим клиентом, а этот человек являлся работником этого клиента, и остались ему, например, персданные, ну, честно, мы никаких рассылок не делаем, но я просто как бы не совсем на примере DataLine, то есть, ну, был клиент, да, у него был работник, и ему до сих пор приходит, например, какое-то там оповещение, потому что он указал личную почту. Ну, возьмем да удалим. Проблем-то, в принципе, нет. Ну, у нас просто таких случаев нет, у нас немножко другой бизнес, вот и все. А так должны удалить. Если мы не удалим, он имеет право пожаловаться в Роскомнадзор, к нам придут с проверкой.
А вы ему должны как-то по форме отчитаться, потому что, ну, такие, да все удалили, мужик, не переживай.
Ну, вот я и говорил в самом начале, что необходимо разработать такой какой-то документ, ну, кому как удобно назвать, регламент, положение, без разницы, который будет определять, собственно, порядок взаимодействия с такими вот жалобами, да, и Роскомнадзором в этой части. То есть, если, например, товарищ приходит, жалуется, попадает на абьюз, и они думают, ну, удаляем, да, какое-то письмо лево. Нет, это должно быть все прописано, это письмо должно дойти с этой просьбы об удалении до наших сотрудников, то есть до моего центра киберзащиты, до нашего юридического управления, до кадров, в случае, если это сотрудник. Соответственно, оно должно попасть к правильному адресату, и оно будет обработано. Ну вот мы эти процессы с нашей первой линии выстраиваем, чтобы такие письма не пропадали. Вот. А дальше мы смотрим, я говорю, зачем нам были нужны эти пресс-данные. Может быть, если это был сотрудник нашего клиента, с которым, может, там договор уже расторгнут там, лет 5 назад, например, а мы предполагали, что будем обрабатывать персданные только на период договора. Соответственно, даже, может, и мы виноваты, потому что надо было сразу удалить. Да? Такое тоже может быть. Соответственно, удаляем. Ему отвечаем. мы обязаны, то есть оператор обязан субъекту по его обращению дать информацию. Не просто так удалили и ничего не сказали. Нет. Ну, тогда, пожалуйста, в Роскомнадзор и будет абсолютно прав.
Но вы, получается, то есть не вы, а он никак у вас не может это проверить. Он типа такой, да, окей, удалили. А потом выясняется, да, что случайно где-то у маркетолога в давно забытой базе остался его e-mail, и ему приходит рассылка про какой-нибудь проклятый черной пятницы. И все, и вы попали.
Вот, ну, я говорю, у нас просто бизнес по-другому устроен. Но вот у нас есть клиенты, которые именно этот случай. То есть они говорят, что удалили, потом снова приходит жалоба, потому что он снова получил письмо с рассылкой в черную пятницу. Вот прям, прям попал. Да, это такое есть. Наша функция здесь — это передать эту информацию нашему клиенту, потому что, ну, мы с ней сделать ничего не можем. А они уже, да, они должны будут разобраться, соответственно, сообщить, может быть, о наказании кого-либо, кто там непосредственно не сделал, не выполнил требования по удалению, если оно было легитимным, да, ну, не противоречило ничему. Или же сообщат ему, что бизнес-процессы поменяли, спасибо. Вот. Если его это не удовлетворит, то да, он может обратиться в Роскомнадзор. Но то, что придет физическое лицо и скажет: «Здрасте, я хочу у вас тут проверять, точно ли вы удалили мои перс-данные», ну, конечно, ему никто это не даст. Он же не, ну, субъект, пожалуйста, жалуйтесь в Роскомнадзор. Это ваше право. Приходите проверять. Нет, никто права такого не давал.
Угу. А проверка Роскомнадзора, она в чем будет заключена? То есть они вас скажут: покажите нам сервера, что они стоят за забором и соблюдается все то, что на бумажке написано?
Ну, она по-разному устраивается. То есть, в принципе, Роскомнадзор сейчас начинает проверку, даже не приходя. То есть они смотрят сайт компании, смотрят, есть ли там политика о перс-данных, есть ли там формы обратной связи какие-то. Вот. Далее могут прислать запрос на то, что предоставьте нам такие-то документы для изучения. Вот. Обязаны им выдать. Выдаются документы, потом они могут прийти и сказать о том, что вот у вас в документах написано вот так, мы хотим посмотреть их реализацию. Вот покажите, как в вашей системе, например, вот у вас написано, что вы храните 3 года, а люди приходят к вам, ну, там, каждый день, да? Вот как вы отчитываете вот эти 3 года с момента последнего там посещения, например? Есть ли у вас функционал в системе? У вас такого функционала нет. То есть вы пишете 3 года, а на самом деле удаляете каждые полгода. То есть у вас есть определенный лаг между, например, реальным фактическим удалением перс-данных и сроком, когда оно должно было быть. Это нарушение, вот вам предписание. Устраняйте, дорабатывайте свою систему, придем проверим. А если вы не выполнили, как бы, предписание Роскомнадзора, то здесь уже вступают другие инструменты. То есть это могут быть не только штрафы, это то самое пресловутое приостановление деятельности оператора на срок до 90 дней. Ну, прецедентов таких не было. Ну, вроде были, я слышал, что были, но они не являются массовыми. Это уж, видимо, наверное, еще на ногу наступили проверяющему. Или что-нибудь еще сделали. Вот. Ну, либо какие-то другие обстоятельства. В принципе, таким обычно Роскомнадзор не занимается. То есть они дают предписание, и оператор его выполняет. Потом они приходят, проверяют, ну, настроили систему, окей. Вот. Штрафуют, штрафы выписывают. Ну, штрафы не так велики. Систему порой переделать сложнее, на самом деле, чем штраф получить. Но штрафовать будут каждый раз.
Отлично. Давай я тебе вопрос вот зачитаю как есть, чтобы просто не наврать, как человек далекий от темы. Значит, наш слушатель Антон интересуется, а не обязывает ли использовать сертифицированные средства защиты информации для УЗ 1, 2 и 3, второй тип актуальных угроз?
Если второй тип актуальных угроз, то да. Нужно применять сертифицированные средства, прошедшие контроль НДВ-4. Там есть просто руководящий документ по контролю недекларированных возможностей. У него есть тоже там свои уровни в стеком расписаны. Даже не в стеком. Раньше в стек называлась Гостехкомиссия. Вот это документы там с 92-94 года. Старенькие документы, но они до сих пор в стеком используются. Вот. И вот по этому документу будет необходимо провести контроль. Это сертификация. Это именно сертификация. Поэтому признали второй тип угроз актуальными закладки в прикладное программное обеспечение. добро пожаловать в испытательную лабораторию, которая сдерет с вас денег за проверку этого кода. Надо будет предоставить код, предоставить, ну, то есть исходники все, предоставить описание функционала средзащиты, и прям по каждой строчке пробежаться, что там делают, какая переменная где исчезает, пояснить все это дело, как происходит компиляция и так далее. Ну, в общем, сложный, долгий, дорогостоящий процесс, который в конце фиксирует состояние данного софта, и любые обновления будут проходить через эту испытательную лабораторию. Будет дорого, долго и трудно.
А самое веселое, что я так и смог все-таки переврать, и это был не вопрос, а это было утверждение. У нас слушатель говорил, что наоборот, он не обязывает, по его мнению. Слушай, мне кажется, знаешь, это такое свидетельство, что вроде бы закон-то один, слова все написаны по-русски, но почему его все читают-то по-разному?
Ну, не хочу искать, честно говоря, сейчас 21-й приказ, но там есть пункт, в котором конкретно написано о том, что для первого и второго уровня защищенности необходимо применять средства защиты, прошедшие контроль недекларированных возможностей. Ну, есть там такая штука, как оценка эффективности принятых мер и все остальное. Вот. И я прекрасно знаю, что есть 184-й федеральный закон о техническом регулировании, который предусматривает сильно больше, чем одна сертификация оценок соответствия. Все это понятно. Но там в 21-м приказе конкретно написано. Там прям нет вариантов. То есть признали первого, второго типа. Получили уровень защищенности 2. Поздравляю. Нужно проходить контроль НДВ. Я поэтому говорю, что нужно угрозы первого и второго типа не признавать актуальными. Право оператора на это есть. Не признают, получают уровень защищенности 3, могут применять несертифицированные средства защиты. Пожалуйста, если вы не госсистема. То есть для ГАСУХИ там всегда идет, потому что там другой приказ есть, 17-й, который там тоже сертифицированное средство. Если вы коммерс, у которого первого и второго типа угрозы не актуальны, вы получите УЗ-3, и можно использовать средства защиты несертифицированные. Там другая есть проблема. Там многие немножко не понимают и думают о том, что я получил уровень защищенности 3, и мне можно ничего не делать. Это не так. На самом деле, там написано о том, что средства защиты должны проходить процедуру оценки соответствия. Вот оценка соответствия, она может быть, ну, как бы в упрощенной форме. Это я сам, коммерческая компания, провел приемочные испытания этого средства защиты и сказал, мне оно нравится. Ну, какой-нибудь антивирус Кламав, да? У него сертификата там в стек нет, но, не знаю, 30% вирусов он ловит, но мы считаем, что он классный. И он в нашу систему хорошо встал. Все, актом затвердили, признали, все счастливы. Это нормально, то есть это можно сделать так, но это нужно сделать, это нужно оформить. То есть вот эту программу, методику испытаний нужно разработать и сделать потом акт о том, что мы считаем, что этот функционал, который там есть, он достаточен, да? А просто ничего не делать, придет Роскомнадзор и спросит, а у вас оценка-то вообще проведена? Не проведена. Ну, здрасте, вы, получается, не выполняете. Это прямо в самом законе написано, что средства защиты должны пройти оценку соответствия. Оценку соответствия, не сертификацию. Оценку соответствия. А вот формой оценки соответствия является в том числе сертификация. Хотите, делать сертифицированное. Покупаете антивирус Касперского, Доктор Веб, там, и СЭТ есть, они все сертифицированы. Покупаете, устанавливаете с правильного диска, на котором есть наклеечка, к которому приложен формуляр. Вот. Только с него устанавливаете. Не с интернета скачиваете, а только с него. Мы вот, например, у нас VMware, которую мы используем в нашем облаке, она сертифицирована в стек. И вот она устанавливается с диска, а обновление мы для нее скачиваем. Ну, как бы заявитель на сертификацию VMware является компания Altexoft. У них есть там сервак, с которого мы качаем обновления. Они нам дали ключик, мы получаем доступ к этому порталу, скачиваем только оттуда обновления, а не с ресурсов VMware. Эти обновления, которые они туда выкладывают, они являются проверенными этой компанией, что там эти обновления не внесли каких-то существенных изменений в функционал защиты, который был описан при сертификации.
Честно говоря, только что узнал, что, оказывается, у нас есть более лучшая православная VMware своя.
Ну, она не православная, она как была, скажем так, импортная, она так ей и осталась. Просто сертификация средств защиты – это такая большая тема. Она бывает в том числе по техническим условиям. Опять же, грубо, чтобы просто было понятно. Специалисты, конечно, меня осудят. Но я скажу так, что по техническим условиям это примерно делается следующим образом. Описывается реально действующий функционал этой системы. Ну, то есть она делает раз, два, три. Вот и все. Дальше фиксируется состояние контрольных сумм, что есть на диске. Все это вписывается в эти формуляры. Ну и, собственно, выдается сертификат, что да, эта штука делает 1, 2, 3. На стенде показывается, ну, есть доказательная составляющая, то есть там показывается о том, что да, мы вот с этого диска, у которого контрольные суммы такие-то, устанавливаем эту штуку на такое-то оборудование, и она делает 1, 2, 3. Вот вам сертификат стек соответствует.
Как же пугалки, что им надо отдать исходники, они их там скомпилят туда-сюда.
Во-во-во, да. Технические условия – это как бы старый формат сертификации. Сейчас стек делает более сложную систему. То есть контроль недекларированных возможностей, он был всегда. Он вот прям там 92-94 год, эти документы. Вот. И они касались в основном, конечно, там, где гостайна. Ну, то есть там, где закладочки. Вот. А, ну, закладочки в отношении гостайны, они оправданы. Да? Гостайна – это информация, которая интересна иностранным разведкам. И, собственно, они все свое влияние на вендоров западных в данном случае оказывали. Вот. Это как бы НДВ – это старая тема. Сейчас есть профили защиты. Есть новое положение по сертификации в СТЭК России. И есть профили защиты по каждому классу средств защиты. То есть есть антивирус. Вот прямо у СТЭК расписано. Антивирус должен делать. Трын-трын-трын-трын. Есть профиль, например, антивирус, стоящий на хосте. Есть антивирус, там, потоковый. Есть там еще какой-нибудь антивирус. Есть другой класс – межсетевые экраны. Межсетевой экран должен делать. Раз, два, три. Межсетевые экраны есть там по буквам, там ABV, например, стоящие на периметре, стоящие на хосте, Web Application Firewall, да, то есть для всего этого есть свои профили, в которых прям четко расписано, что он должен делать. То есть это вот не технические условия, в которых я констатирую, что мое средство делает это, да, нет. В данном случае под профилем там понимается совсем другое. То есть неважно, что у тебя за средство, важно, чтобы оно делало 1, 2, 3, иначе сертификат не дадим. Вот это совершенно другой принцип сертификации, который сейчас в СТЭК делает. У них на достаточно большое количество средств защиты такие уже профили существуют. Системы обнаружения вторжений, средства доверенной загрузки, средства управления съемными носителями информации, ну вот антивирусы, то есть ну, большой-большой объем. И они все развивают, и все больше появляется. Вот. Есть еще один подход по сертификации. Есть такая штука, как задание на безопасность. Был такой 14408, ну, это переведенный ISO-шник. Там как бы подход похожий на тех условия, только там делается так. Там формируется проблематика. То есть, например, у меня есть такая-то штука. Если эта штука будет работать в таких-то условиях, то у нее, наверное, ей присущи такие-то проблемы. И я в своем решении эти проблемы буду решать вот так. То есть задание по безопасности. И дальше, собственно, эти проблемы какими-то наложенными средствами или встроенным функционалом они там добиваются. Вот. И все это, опять же, на стендах демонстрируется. То, что мы вот такие-то проблемы сформулировали, такие-то решения нашли. Вот, испытательная лаборатория все это проверяет. Орган по сертификации проверяет работу испытательной лаборатории в СТЭК, выдает бумажку, ну и иногда проверяет работу органа по сертификации. Там такая сложная. То есть есть заявитель на сертификацию, это всегда российское юридическое лицо. Никакая западная компания заявителем теперь быть не может. Дальше есть испытательная лаборатория, та, которая поднимает стенд, которая проверяет соответствие написанному на практике. Есть орган по сертификации, который проверяет, что испытательная лаборатория правильно и хорошо все это проделала. Вот. И есть стек, который выписывает, собственно, сертификат. Вот. Так что сертификация такая большая тема.
Очень, да, да, да.
Можно прям по ней отдельно. Да.
Ты знаешь, эту лабораторию можно в одном ИП сделать, то в этом, то в том. Слушай, я вот тебя слушаю, и вот у меня все больше и больше вопрос. А это сколько лет вот надо и сколько клопов вдохнуть из книг-то, чтобы в этом начать разбираться и стать городом-специалистом?
Да черт его знает.
Ну хорошо, но ты конкретно, вот сколько ты этим занимаешься?
Слушай, у меня профильное образование по информационной безопасности. Я как
это, выпустился. Это какое?
Оно так и называется. Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем управления.
А когда ты учился?
Я закончил в 2007 году.
Ага, то есть, в принципе, у нас потихонечку начали учить этой прекрасной деятельности.
Да, даже в своем вузе у меня уже даже третий выпуск, поэтому я как бы не первый.
Угу. И то есть это, как бы отучившись по этой специальности, можно даже искать работу, то есть это не просто там оторванная от жизни теория, там, как скажем, в разработке многие жалуются.
Ты знаешь, на самом деле вот у меня сейчас есть... У меня в центре киберзащиты есть два парня, которые как раз учатся там на 5-6 курсе, да. Ну вот я их слушаю, что им преподается, да. Они молодцы, что они пришли работать. Они реально работают руками, они там познают межсетевые экраны, трудятся там над сигнатурами IPS и все остальное. Вот. А преподают им реально теорию. И больше всего меня удивляет то, что даже вот то, что мы сегодня обсуждаем по нормативке, да, там по персональным данным, тема, которая интересует и коммерческие компании, и государственные, там почему-то в вузах преподается плохо. Я просто, когда учился, я учился в военном вузе, поэтому у нас никакого 152 ФЗ не было. У нас были приказы Министерства обороны, министра, и мы разбирали их. То есть там либо мы... Ну, до смешного, мы разбирали там оранжевую книгу, это американский, там, скажем так, стандарт по безопасности 80-х годов. Ну, почему-то мы его разбирали. Большая загадка до сих пор. Вот. Но я недавно Да. Но я недавно вот спросил своего как раз сотрудника, который, я говорю, вам преподавалась оранжевая книга? Он говорит, да. Вот, извини, в 2019 году для меня это удивительно. Вот это странно. Но, видимо, программы составлены, преподавательский состав достаточно такой древний, очень много преподавателей не из этой среды, которые никогда в ней не работали. И на самом деле выпускники, которые выходят, они, по сути, им приходится все вот самостоятельно познавать. Хорошо, когда они работают, они сразу начинают в этом вариться. Ребята молодцы. Вот. А так вузы да, прям не сильно много. Ну вот там МИФИ, Бауманг, там, да, там ребята реально готовят. Остальные, честно говоря, по-моему, выпускают. Корочка появляется. Корочка тоже очень важна, на самом деле. Тут проблема-то еще же в том, что есть же лицензии того же ФСТЭК, ФСБ для компаний, для ведения деятельности по защите информации, по ведению работы со средствами крипты, да? И вот чтобы эти лицензии компания могла получить, у нее в штате должны быть сотрудники с профильным образованием и стажем. Вот стаж — это вообще сильно. И там стаж у руководителя должен быть не менее 5 лет, например, да? Их еще надо найти. То есть, ну, в Москве, в Питере, понятно, тут уже попроще, в регионах с этим есть проблемы определенные, то есть до сих пор. Вот. А качество образования, то есть бумажку. Бумажку стали давать. Под лицензии подходит. Mm-hmm. А работать надо уже все-таки практику.
Ну смотри, это все-таки, знаешь, хорошо, вот когда ты студент, молодой, борзый, у тебя есть время учиться, а если ты вот уже, что называется, состоявшийся специалист, но тебе вот по долгу службы вдруг надо во все это нырнуть. Вот подскажи, с чего начать изучать, не знаю, там, законодательную базу, вот РФ относительно ИБ, там, какие-нибудь, не знаю, может быть, новостные каналы, куда подписаться, ну, то есть, чтобы не стать юристом, да, но в то же время хоть как-то начать ориентироваться в теме.
Ну, разделов информационной безопасности много, нужно определиться, чего нужно, да, если мы говорим, давайте конкретно про персональные данные, да. Есть там B152 портал, есть сайт Роскомнадзора. Я рекомендую начать с сайта Роскомнадзора, потому что все-таки это регулятор, у которого есть мнение, которое он транслирует на своем сайте официально. Это самое правильное. Читать блогеров нужно тогда, когда, скажем так, будет сформирована своя позиция, и у блогеров можно либо найти подтверждение этой позиции, либо опровержение, да, то есть, ну, ты как бы думал так, а на самом деле, видишь, там есть альтернативное мнение, и тебе, собственно, доказывают о том, что не совсем правильно ты думал. Вот, сразу читать блогеров не надо, потому что на самом деле очень многие ошибаются, то есть пишут. А еще есть, опять же, компании-лицензиаты, которые преследуют одну единственную мысль. Это все очень сложно, вы никогда не разберетесь и, в общем, заказывайте услуги у нас и побольше. Поэтому, ну, все-таки нужно начать с самого федерального закона, с самих постановлений, с прочтения сайтов регуляторов, Роскомнадзор, ФСТЭК, ФСБ. Просто у них тоже есть все. То есть они тоже пишут. ФСТЭК пишет информационные письма, в которых разъясняют. То есть они накапливают определенный пул вопросов от различных компаний. Ну, то есть они выпустили какой-нибудь новый приказ. Ну, вот 21-й, да? Я сам лично тоже им пишу письма. Ну, не от себя лично, да, не от как от частного лица, а как от компании DataLine. Мы, например, задали им вопрос. Они нам присылают официальный ответ. У них есть сроки рассмотрения. То есть, если что-то непонятно, опять же, можно к ним обратиться. Они достаточно открыты. И на письма они отвечают. Это для них, можно сказать, у них там свой KPI. Они отвечают в срок. Поэтому можно пойти еще и таким путем. То есть, официальным обращением и получением официального ответа. Это очень правильно. Вот. Но информационные письма, то есть, они накопили ряд этих вопросов, они в информационном письме, которое публикуют на своем сайте, расписывают свою позицию в отношении вот этих вопросов, которые в них поступили. И информационных писем у ФСТЭК по каждому их приказу очень много. Там прям можно найти многие-многие-многие ответы. Правильный ответ, который именно от регулятора, а не от блогеров, которые там трактуют так, как им кажется. Вот. Поэтому моя рекомендация вот такая. Начать с официальных источников.
Ну, то есть, все-таки брать, скажем так, сам закон, сами вот оригинальные тексты, читать, ни хрена не понимать, перечитывать, и так до просветления.
Да, да, да.
Окей.
Я считаю, что это правильно, потому что скорее бежать читать чье-то мнение, оно может быть ошибочным, а штраф будет вам, а не блогеру.
Понятно, что заниматься можно многими разными вещами, а, значит, за это все платят достаточно хорошо, чтобы это можно было любить. 300 кавна на секунду.
Да, кстати, безопасники нужны. И можно ли доверять этому выпуску перед тем, как прочитаешь статьи? Или нужно сначала статьи прочитать?
Нужны-то нужны, но стоит ли туда идти? Может быть, кого-то восхищает вот эта вот бумажно-документальная часть. Может быть, кого-то восхищает именно техническая часть.
Так есть и те, безусловно. Есть ребята, которые хотят писать бумажки, регламенты, им нравится копаться во всех этих формулировках. Есть те, кто хотят заниматься именно практической безопасностью, настраивать какие-то средства защиты. Их просто прет от того, что они знают, там, как это взаимодействует с такой-то системой, как это лучше настроить, как это там, с чем это конфликты имеет. То есть, ну, есть и те, и другие. Это нормально.
Для Москвы и для Питера.
Куда идти?
На этом рынке безопасник с хорошим опытом может на какие зарплаты рассчитывать?
Ну, для того, просто опять же, аспектов очень много, да. В прицеле на 152-й закон я отвечу, да, мы же сегодня про это говорим. Значит, я бы сказал так, что специалист средний, который может оформить документы, который работает в компании и занимается, ну, вот именно в ней, да, я бы сказал, что он, наверное, будет рассчитывать, ну, тысяч на... в Москве. Ну, наверное, от 50 до 100. Наверное,
чистыми.
Это так. Ну, чистыми, да. Вот, он будет сидеть, сам все клепать, все это делать, обслуживать и так далее. Вот. В Питере, наверное, поменьше. В регионах, наверное, еще поменьше. Вот. А в отношении инженеров, которые ковыряются в средствах защиты, здесь очень большая зависимость от того, в чем же они ковыряются. То есть, например, инженеры по средствам защиты западных вендоров, которые обладают определенными сертификатами, они будут стоить дорого. Ну, это как вы же сетевики, да, ну, CCNA, CCIP, да, и так далее. То есть То же самое есть же там и у Чекпоинта, и у Фортинета, Пало Альто. Есть свои сертификации, которые... Ну, есть ECCNA Security. В зависимости от того, какие у тебя бумажки есть, но это бумажки, которые подтверждают практически опыт даже все-таки в большинстве. Вот. Ну, я исключаю ситуацию, когда дампы накачал, и лишь бы бумажку получить, да, то есть, ну, я по-нормальному имею в виду, вот. И такие инженеры, они стоить могут довольно дорого, там, и 100 и больше, ну, в зависимости
от... Пока выглядит не очень впечатляюще.
Ну, никто не говорит о том, что сфера информационной безопасности — это просто клондайк.
А вот на самом деле 2 часа уже почти сидим, а я все для себя так и понять-то не могу. Вот этот закон мне... Вот мои персональные данные, вот мое родное от сердца отрываю, из-за них весь кипиш. Для меня-то этот закон, он вообще чем полезный, вредный? Ну, вредный, понятно, бумажки дурацкие подписывать на каждой проходной заставляют. А польза-то конечному юзеру-то с него какая?
Польза следующая. Ты отдаешь свои персональные данные. И этот закон дает тебе инструментарий, собственно, ими управлять. То есть, например... Ты подписал бумажку, дал свое согласие для того, чтобы тебя пропустили на проходной. А дальше ты не хочешь, чтобы они обрабатывались. Ты туда обращаешься и говоришь, какие персональные данные я вам дал. Тебе обязаны это предоставить. Если тебе говорят о том, что у нас работает сильный большой мужчина, и он сейчас с тобой поговорит на улице, если ты не умеешься, ты просто обращаешься в Роскомнадзор и говоришь о том, что вот там такие-то нехорошие люди обрабатывают мои персональные данные, а я против. Сходите, проверьте. Вот. Есть право отозвать свое согласие. То есть это реально механизм для того, чтобы можно было управлять своими персональными данными. Когда происходит какая-то утечка, чтобы можно было обратиться, чтобы там вообще разобрались с этим. Ну как же так? Поэтому это полезный федеральный закон. Просто в нем, конечно, очень много спорных моментов до сих пор остается. Да? Но не бывает идеальных законов. Ну, их никогда не было и нигде. Там почему-то всегда говорят, что в Америке все лучше. Ну, я честно не считаю. Там тоже есть свои провалы. И GDPR — это тоже не идеальный как бы стандарт. Мне вот немножко отвлекусь. Просто вот мне недавно в части GDPR сейчас тоже проходит очень много различных бесплатных мероприятий, которые проводят и Pricewaterhouse, и KPMG, кто только это не делает. Туда можно записаться, прийти, послушать интересные вещи. В основном про штрафы, правда, конечно, рассказывают. Вот. Но меня недавно удивил подход, значит, Индия, она тоже рассматривает как бы такое принятие такого 152 ФЗ аля, да? Ну, они скорее GDPR, не 152, а именно GDPR. И вот у них позиция, что значимые персональные данные, да, какие? Это биометрические персональные данные, потому что если у тебя взяли паспорт, и, скажем так, он стал известен всем, там, серия номер, да и черт с ним, ты пошел и поменял этот паспорт. А вот если у тебя пальчики утекли или там сетчатка, то поменять ты ее не сможешь. И вот у них как бы принимаемый закон, да, по отношению к данных, он в первую очередь именно по отношению к биометрии выставляет очень жесткие требования. Вот у нас почему-то к биометрии требования, честно говоря, так себе. Но они не какие-то фантастические. То есть там, если посмотреть, то меры защиты по персданным в части биометрии можно свести тоже достаточно к минимальному. Вот. А они вот именно исходят из ущерба, который понесет субъект этих персональных данных. То есть тут утекла биометрия, это прямо проблема. То есть этот человек не сможет потом аутентифицироваться в каких-либо системах. Вот.
Ну, смотри, все равно вот то, о чем ты говоришь, это, знаешь, это скорее мне дали инструмент включить такой режим агрессивного мудака и испортить жизнь какой-то компании. Там то запросами, то жалобами в Роскомнадзор. А вот для меня, любимого, меня от чего защитили? Где вот моя личная выгода?
От рекламной спам-рассылки по СМС?
Это и до этого было. Это закон о рекламе.
А, я понял. Ну, ты спрашиваешь про то, что из разряда произошла утечка, пришел Роскомнадзор, наказал компанию, и она тебе выплатила денег. Ты про это спрашиваешь, правильно?
Не-не-не, ну это как бы, я про это, честно, не думал. Нет, именно вот от чего я могу себя защитить с помощью этого закона. Ну вот Рома, например, говорит, да, там от рекламного спама, ну это уже давно законом о рекламе как бы все было разрулено, да? Я не знаю, могу ли я прийти вот там к коллекторам сказать, что вы с меня деньги выбиваете, удалите мои персданные, нет у меня денег? Или вот в чем моя защищенность повысилась?
Ну, она в том числе в этом, да. То есть, если коллекторы, например, обрабатывают твои персданные безосновательно, то ты просто говоришь им о том, что удаляйте, или жалуешься в Роскомнадзор. У тебя просто вообще есть такая... Есть такой Роскомнадзор, скажем так, куда вообще можно жаловаться. А до этого и не было.
Любому поводу, связанному с персданными.
Да, но это я же говорю, это уже проблематика как бы того, что много чего не детализировано, да. А так вообще это реально просто хоть что-то у нас появилось. Вот. А требования, которые дает стек ФСБ, ну, понимаете, во-первых, это требования, которые не лишены здравого смысла. То есть я говорю, там у стека перебора на самом деле никакого нет. Антивирус, фаервол – это как бы нормальные вещи, которые должны быть в компании, которые производят обработку какой-либо информации. Ну, открыть все, заходи все, ну, это какая-то странная, да, все-таки странное ведение бизнеса. Вот. Они дали и требования, и дали рекомендации, как это сделать. Вот. Поэтому с точки зрения регуляторов, которые к этому федеральному закону написали свои приказы, это повышение информационной безопасности компаний, которые производят обработку твоих персданных. Вот. Они еще это проверяют. Для тебя лично это в том числе как бы значимый шаг. Это возможность жаловаться и отзывать свое согласие, требовать информацию о том, что твои персданные где-то обрабатываются у какого-то оператора, и этот оператор обязан тебе отвечать. А так они тебе скажут, не знаем, и тебя иди отсюда. Вот. Этот закон это все дает.
А что, ты говоришь, еще и денег отжать теперь можно?
Денег не получится отжать. То есть я и говорю, что если ты вот в этом формате, что из разряда Роскомнадзор пришел, и всех наказал, и тебе выплатили там 500 тысяч рублей, потому что моральный там ущерб и так далее. Нет, это ты пойдешь в суд это доказывать, и там уже судья разберется, был у тебя там моральный ущерб или нет. И это, конечно, очень сложный путь, и получишь ты там, наверное, в лучшем случае копейки, а в худшем просто потеряешь время. Да, это как бы действительно как бы не дает монетизации, но если хочешь, расскажите, что нашлись уже ушлые конторки, которые действительно на этом начали зарабатывать деньги. То есть они становятся миноритариями у какой-нибудь компании, а дальше на основе там 152 ФЗ и так далее начинают эту компанию задалбывать. Вот. И когда штат юристов сильно расширился просто потому, что нужно отвечать на все запросы этой конторки, которая прикупила немножко акций, вот, то эти ребята появляются на пороге и предлагают выкупить их пакет акций, но сильно дороже, чем покупали. И компании соглашаются, потому что штат юристов как бы дороже обходится.
Это такой патентный троллик, только через персданные.
Ну да. Ну, это как раз американская система, они же там любят судиться по любому поводу. Ну вот, у нас тоже такое начинает появляться.
То есть Роскомнадзор не только занят блокировкой Телеграма, а что-то еще полезное делает?
Да, функция блокировки Телеграма – это одно из. Вот. Но они еще и LinkedIn блокируют, например, да, до сих пор. Почему? Потому что LinkedIn в России не локализовал свою базу как раз. Это же как раз из 152 ФЗ исходит. То есть одна функция Роскомнадзора по блокировке ресурса исходит из другой функции по защите персональных данных.
То есть под угрозой могут быть все остальные оказаться, и Facebook, и так далее, как я понимаю.
Именно так. Как раз, ну просто до этого штрафы были совсем маленькие, то есть там Facebook и Twitter Роскомнадзор пытался предъявить там 3000 рублей и не нашел, куда же отправить этот штраф. Вот. Но я считаю, что как раз надо как-то повышать бы все-таки их возможности по наказанию этих компаний в случае, если они реально допускают и утечки. Ну, то есть нужно давать больше возможностей по наказанию операторов, но при этом должны быть здравые требования, и это не должно превращаться в бизнес для вот таких контор, как я рассказал. То есть это тоже за этим нужно следить, их тоже нужно наказывать. Тогда мы действительно получим какую-то хорошую картину по защите персональных данных. А так, да, это превращается просто в кошмарение бизнеса достаточно часто, что из разряда к вам придет большой и строгий Роскомнадзор, выпишет вам много штрафов и приостановит вашу деятельность. А как страшно, и все бегут к интегратору, которому платят кучу денег, который внедряет какие-то нелепые процедуры, и все становится лишь только на бумаге, но не на практике. Вот это очень плохо. Вот. Как улучшить эту ситуацию? Ну, я говорю, регуляторы на самом деле в эту сторону работают. Ну, просто Москва не сразу строилась. Наверное, с каждым годом становится лучше. Особенно у СТЭК. Они реально двигаются достаточно хорошо в правильную, на мой взгляд, сторону. Вот. Роскомнадзор тоже пытается многие вещи сделать, но просто у них, наверное, штат не так велик. И запросов, наверное, многовато. Мне так кажется, просто на их штат количество запросов недостаточно адекватных граждан, которые пишут по любому поводу. Ну, это тоже такая проблема. У нас же общество, оно разное. Да. Кто-то жалуется на то, что бриллианты мелкие, а у кого-то колбасы нет. Да? Вот так же и с перс-данными. У кого-то жалоба, что утечка, а у кого-то кажется, что когда-то у него взяли паспорт. Не для тех нужд. Ну, надо как-то эту ситуацию выравнивать. И регуляторы в эту сторону двигаются. Сообщество в эту сторону двигается. В положительную, позитивную. Я думаю, что все будет хорошо.
А еще. Вот не все знают, но если в Гугле набрать «Роскомнадзор оштрафовал Ростелеком», можно почитать много интересного. Ну, это к вопросу о том, что Роскомнадзор пользу тоже наносит. Вообще-то, товарищи, мы уже тут 2 часа сидим, все это так весело обсуждаем. Нет ли желающих подвести итог? Лес рук. Ладно.
Ты вызвался.
Да, нет, может, у кого-то есть еще какие-то такие вопросы, но, видимо, вопросов пока нет. В конце я тогда что хочу услышать. Вот мы вначале вспомнили GDPR, да, и вот сказали, что GDPR, ну, прямо очень строгий. Частично вспоминали в течение выпуска американцев с их законами, да, что у них там все как бы по-своему, вот тут недавно индусов еще приплели. Что хочу узнать, вот наш ФЗ-152, он на фоне этих, как, бедный родственник впереди планеты всей, или как у нас вот обстоят дела?
Ну, я бы сказал, пока бедный родственник. Вот, ну, просто я же говорю, что у нас 152 ФЗ разработан в рамках ратификации Конвенции Совета Европы 81 года с дополнением 99-го. Да, все-таки мы живем в 2019 году, сам федеральный закон 2006 года. Понятно, что он дополнялся много и так далее, но, наверное, все-таки сейчас много чего изменилось. И, наверное, определенные вещи нужно пересматривать. Вот у нас пересматривают только штрафы. Да? GDPR тоже там влепили штрафаки до 20 миллионов евро или 4% от оборотной прибыли. Но это вот у них такие штрафы могут быть. Это совсем не означает, что у компании нашли какое-нибудь нарушение, что у них на сайте нет политики, и они должны заплатить 20 миллионов евро. Нет, это не так. Там у них как раз этот орган, который за ним, ну, их Роскомнадзор решает в отношении кому какой штраф, за какую провинность выписать. Вот, еще и по своим методикам каждой страны. Вот, поэтому с точки зрения штрафов мы как раз такие очень, они у нас невелики. Требования у нас достаточно жесткие в нашей стране. То есть другие страны, может быть, не так регулируют техническую составляющую, как у нас в стеке ФСБ, да, особенно ФСБ в части криптографии. Отечественный гост-VPN. Вот, там из разряда, ну, возьмите какую-нибудь крипту, шифруйте канал, и вы правильно делаете, молодцы, да? У нас нет, у нас должна быть отечественная крипта, которая затратная, которая проблемная, у нее, ну, те же там все SLA соблюсти, есть определенные сложности. Вот, поэтому с точки зрения денег у нас мало, с точки зрения требований у нас много, вот, с точки зрения защиты прав субъектов, я считаю, что у нас криво, вот. Потому что GDPR, по тому, как они штрафуют, за что они штрафуют, они действительно исходят из защиты прав субъекта. А у нас штрафы Роскомнадзора за невыполнение требований. Вот мне кажется, это кривизна. Это не совсем верно. То есть нужно все-таки защищать граждан, а не кошмарить бизнес. Вот вот эту кривизну нужно было исправлять. Поэтому GDPR более гармоничный, штрафаки большие, у нас немножко в этом плане криво. А как бы регуляторы, которые у нас есть, ну, я считаю, что они на самом деле на уровне. Ну, требования у них большие, давние. Их тоже надо, наверное, как-то не то чтобы упрощать, а делать ближе к жизни, но они стараются работать.
Ну и отлично, я считаю. Ну что, господа, товарищи, не побоюсь этого слова, коллеги, предлагаю тогда на этой прекрасной ночи сворачиваться. Возражающие есть?
Никак нет.
Нет, давай.
Никак нет.
Отлично. Судя по всему, Василий вообще первый, кто на это согласился, уже, наверное, устал. А мы его все что-то спрашиваем и спрашиваем. Ну что ж, что хочу сказать. Большое спасибо за разъяснение, на самом деле, потому что даже те, кто хоть чуть-чуть пытался в это погрузиться, знают, что тема эта запутанная крайне, ведущая не пойми куда и долгим холиворам. Сегодня за 2 часа мы, естественно, ничего такого глобального обсудить-то, может быть, и не успели, но хотя бы, я думаю, дали хоть какое-то понимание тем, кто никогда с этим не сталкивался, и им это либо предстоит, либо они уже все-таки как-то хотят это сами для себя открыть, чтобы повысить свой уровень знаний. Кажется, с этой задачей мы вполне хорошо справились. Василий, спасибо тебе огромное за то, что рассказал это все, за то, что поделился своим опытом.
Понятнее-то стало? Скажи мне.
Ну, давайте мы это спросим. Роман, ты вот вообще как почетный поуехавший, тебе понятнее-то стало?
Мне стало понятней, с одной стороны. С другой стороны, я понял, что денег тут нет и не предвидится. И интерес к этому у меня значительно угас.
Не приедешь обратно заниматься ИБ?
Нет, конечно.
Итого, Роман просто меркантильный. Главный вывод из этого.
Ну, вот, да.
ИБ от этого не потеряло, не приобрело. Ладно. Ну что, чтобы это не затягивать, всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Василия позовем еще раз, если будут темы. Всем чмоки в этом чате.
С удовольствием. Всем пока.
Пока.
Антон, музыку.